Вот у нас был Фурманов ТВ. Это как бы маленький городок. В нем есть провайдер кабельного телевидения, который работает только в этом городе. И они такие, ну, раз мы провайдер кабельного телевидения, и можем, в принципе, вам пихать в телек, что хотим, мы сделаем свой Фурманов ТВ. Фурманов ТВ. И знаешь, из чего состоял эфир Фурманов ТВ? Во-первых, конечно же, из новостей города. Как, например, открыли лыжный сезон в Ельнице. А все остальное — это поздравление с днем рождения. То есть город садился в 7:30 и начинал смотреть поздравления с днем рождения. И там вот все люди поздравляли друг друга с днем рождения. Да, и вот эти все ролики были смонтированы вот с этими эффектами, где стекло разлетается обязательно. Цветы, открытки. И все как бы... Какой ритуал это был? Ты приходишь на Фурманов ТВ, приносишь текст, стихотворение и фотографии. И всему городу показывают твои фотографии. То есть, понимаешь, это был Инстаграм эпохи до интернета. Можно было вот флексануть, типа ты такой сидишь за столом, у тебя стол накрыт вообще просто там салатов. Охренеть сколько.
Ну, пиздец. Да. Ты говоришь тоном, как будто это какая-то херня, а это, ну, просто...
Я восторженно говорю. Мы садились, типа вот ты с пацанами собрались на день рождения. Сидим за столом, естественно. Очень вкусно все. И настает момент, когда надо включить Фурманов ТВ, потому что твоего кореша сейчас будут поздравлять по телеку. По телеку, блядь. Не какая-то херня, что вот встали, я прочитал стишок. По телеку прямо. То есть включаешь, и прям там фотки твоего кореша показывают. Там в телеку он звезда.
Охуенно.
Ну.
Это же, блин. Ты просто понимаешь, у нас тоже в Иваново. Напоминаю, что Иваново — это главный город в области, где есть Фурманов.
Угу.
Вот. У нас был тоже свой Иваново ТВ, он назывался «Барс». Но они ёбнулись. Они, во-первых, они были вместо ТНТ.
Да.
Потом все и смотрели. А во-вторых, они, короче, они повернулись на хуйне, что надо переименовать Иваново в Иваново-Вознесенск.
Угу.
И у них просто было бесконечное количество каких-то интервью про то, почему это надо сделать, документалок, почему это надо сделать, блядь. Какие-то дебаты по поводу того, что надо переименовать в Иваново-Вознесенск. Знаешь, это вот опросы общественного мнения. Они ходили по городу, и типа тебе показывали, как 20 бабок подряд такие, да, надо переименовать в Иваново-Вознесенск. А я сидел такой, как вы заебали. Вот я просто из-за вас назло, я не поддерживаю. Вот я из Иваново. Вознесенск не для меня.
А я был рад. Я вот хотел, я топил за это. Я был рад, что его переименуют. Я хотел, чтобы его переименовали в Вознесенск просто. А Иваново вообще просто вот забыли, как страшный сон. Ну вот не нравится мне название Иваново.
Ты знаешь, братан, когда нам, ивановцам, понадобится мнение фурмановских по поводу того, как нам называть наш город, я тебя спрошу первым. До тех пор
извинюсь. Ну вот, а тебя спрашивал кто-нибудь?
Нет.
А меня спрашивали. Нет. А меня спрашивали, потому что мнение фурмановцев в Иванове очень даже ценится. В какой, скажи мне, пожалуйста, в какие города от Серебряного города, главного торгового центра города Иваново, куда, в какие еще города ходит автобус отдельный, специальный?
В Кинешму?
Нет.
Да.
Нет, не ходит.
Конечно, да, да ходит.
Нет, не ходит.
Да, ходит.
Только в Фурманов. Три автобуса ходят от Серебряного города, которые ездят по центру Иваново и которые едут в Фурманов. Все.
Это, эту хуйню будет монтировать, к сожалению, им придется это делать. Человек, который сейчас находится в Иванове, и он как вселенская сила, здесь цифры, ну, типа, текстом даст, ходит в Кинешму или не ходит. И нас рассудит.
Конечно.
Вселенская справедливость настанет.
Да.
Вот. О чем с Катей говорил?
Можешь рассказать тебе историю славного города Фурманова? Я могу рассказать интересную историю про Фурманов. Что, например, однажды наш город хотели сделать родиной Бабы-Яги. То есть вот наша культурная интеллигенция города Фурманова нашли яйцо Кощея в Фурманове. Прямо там сделали снимки, все, вот типа раскопка, яйцо Кощея. Но не то его яйцо, а вот яйцо, в котором игла лежит, в котором он типа.
Я прикинь, до сегодня думал, что он не настоящий Кощей, что он вымышленный.
Он в Фурманове родился.
Я не удивлен.
Я не знаю, как мостик здесь привели от Кощея к Бабе-Яге, но как-то провели.
Ну, они типа, подожди. Они же из одного и того же лора.
Интрижка. Ну вот, в общем, да, весь...
Да, еблись по тебе, типа.
Русский народный лор, фольклор пошел родом с Фурно, на самом деле.
И пошел он обратно.
Так что гордись, что в твоем городишке, который дал название нашей области, есть такой славный город, как Фурманов. Вообще у нас два хороших города в области. Фурманов и Шуя.
Шуя, да. Вот к Шуе объективно. Никаких претензий. У меня с шуянами никаких проблем никогда не было.
Я родился в Шуе.
Неплохо.
Да. Как князь.
Там поговаривают неплохая водка.
Ничего. Вот видишь, сколько всего могу Кате рассказать интересного про свою родину.
Мне очень нравится, типа, когда, ну, начинаешь хоть чуть-чуть серьезно подходить к делу, и просто раньше на каждый подкаст без подготовки залетаешь, и порой даже и не знаешь, что и, блядь, говорить-то. Ну, типа, гость сидит. Понятно, я могу пиздеть бесконечно о чем-то. Хорошо не получится. Слава богу, сейчас готовиться начнем. То есть сидим, вот, все разобрали, блядь.
Я могу рассказать про то, что через территорию Фурманова, которая раньше назывался...
Хватит, не важно, про что ты можешь сказать. Середаупина,
через него проходил торговый тракт Екатерины II, и она ездила через него. Сказала, вот здесь будет стоять ярмарка, как середина пути. И если во всей России ярмарочные дни были в субботу и воскресенье, ну, в воскресенье обычно церковные, да, суббота там попозже добавилась, а у нас было еще в среду три дня. Три дня торговли. А ты знаешь, что первый магазин самообслуживания
блядь,
в Советском Союзе...
Блядь, я очень рад, что ты учился на туризме, блядь, хватит.
Первый магазин самообслуживания в Советском Союзе появился в Фурме. Вот который в супермаркет заходишь, берешь с полки, идешь на кассу пробивать. Раньше таких нигде не было в Советском Союзе, а в Фурме был.
Знаешь, что появилось первым в Иванове?
Что?
Коммунизм.
Знаешь, почему я Ярославль не люблю? Вот за что не жал ярославцев?
Ну, у меня есть просто тысяча причин.
Ну, а моя самая веская, поверь мне.
Давай.
Гораздо более веская, чем любая причина, которую ты можешь назвать. Эти сволочи хотят отжать у нас Дмитрия Фурманова. То есть они возомнили себе абсолютно дурацкую идею. Не знаю сейчас, откуда ее взяли. Что он родился у них, когда он родился у нас.
Фурманы.
Естественно, Фурманы.
Ага, подожди, а какая у них логика?
Я не понимаю вообще. Типа, у них город называется Ярославль. А у нас город называется Фурманов.
Слушай, у тебя, у нас же, как мы попали в IT, ведет Ярик. Да. Ярослав. Давайте берем у ярославцев Ярика.
Вот, видишь? Да. Много ли ты знаешь так про Иванова? Я и про Иванова побольше тебя знаю, уж про Фурманов вообще все наизусть.
Блять, если бы не ты был у нас продюсер, у нас был бы какой-нибудь другой, нас бы сегодня уволили.
Ну, мы можем попробовать серьезно подготовиться.
Нет, не будем. Нет, все.
Почему?
Знаешь, часто бывает, что я начинаю хуйню нести. Вот я ловлю дурашливое настроение, ты с этим борешься.
Да.
И это как бы, это бывает действительно часто. Ну, типа... Ну, потому что я еблан. Вот. Но иногда такое настроение ловишь ты.
Угу.
И в этот момент просто ничего не поделаешь. Просто
а у меня, ну, все, у меня есть гипотеза. Знаешь, что вот есть поверье...
Конечно, у него есть гипотеза.
Да, древнефурманское поверье, которое распространилось по всему миру, между прочим, что когда ты состригаешь волосы, ты состригаешь свою память и мудрость. Я постригся. И немножко шума немножко ушло чуть-чуть. И памяти. Все вот важные вещи, опыт, который я накопил за последние полтора года своих странствий, я вот его немножечко, видишь, сейчас подкромсал. И дурачусь.
Никогда идешь и рачишься.
Что?
Иду, рачусь. Типа иду и рачусь. Ты сказал, иду, рачусь. Ой-ой-ой-ой-ой.
Слушай, ты ставишь мне невыполнимые задачи. Я пытаюсь спуститься до твоего уровня и, типа, вот нести хуйню тоже. Но ты идешь дальше, я уже не успеваю за тобой.
Попробуй мыслить как натурал. Или как над ЗИЛ. Ну, типа, ЗИЛ. ЗИЛ лучше, чем Урал, да? Блять. Смотри, придумали одно, блядь, не 500. Одно простое действие, которое слегка улучшит все наши подкасты и даст нам какую-то видимость формата. Всего одно, блядь. Просто 15 минут записать, о чем будем говорить. Вот просто. Типа, все, это все, что надо было сделать. Мы зафакапили с третьей попытки просто. Все. Нет, не можем. Фурманов, блядь, Фурманов или прикинь. Стих прочитай, блядь. Поздравь кого-нибудь с днем рождения.
Мы теперь решили немножко переделать наш подкаст. Мы пошли на поводу аудитории, мы о них теперь решили заботиться, прислушиваться к их фидбэку и давать им то, что они хотят. И мы готовились. Мы сегодня с Филом созвонились к тебе подготовиться, очень тщательно подготовились, изучили все, прекрасно все обсудили. Вот. Если ты решишь посмотреть этот подкаст, да, ты увидишь, как это все проходило. Ну что, мы прекрасно подготовились, мы просто чудесно все изучили, и у нас есть целых три темы.
Я теперь нервничаю, как так будет.
Вообще целых три темы мы там все набрали. Те, которые прислал ты.
Ой, господи. Ты говоришь, ты нервничаешь, мы тоже нервничаем. Это знаете, когда пишешь подкаст, ты, короче, нервничаешь перед гостем, что что-то идет не так, а он перед тобой. Единственное, в чем наша сила, нам плевать на аудиторию. То есть, если из-за них мы не нервничаем.
Нам же больше не плевать, видишь. Ладно.
Конечно.
Да. Я снимаю документалку про Котлин.
Я знаю. Ты я знаешь? Была рада. Ну, откуда? Конечно, я же я работаю в Котлин маркетинге.
Опа! Что там уже слушки?
Вот это подводка, нифига! Вот это подготовка, реально, левел. 100-й уровень.
Подожди, что там уже слушки ходят, да, про то, что мы что-то замышляем, да?
Да. Мы будем вместе работать, видимо.
Ничего себе. Не, так мы же к вам ходили. Мы же там, нам Егор собрал созвон там со всеми. Мы даже что-то несколько раз созванивались, что-то обсуждали. Но не подружились.
Ну, тут вопрос просто приоритетов. Документалка — супер большой проект, который, понятно, требует много мыслетоплива. А у нас, как обычно, как у всех, все горит. Надо было вчера. Вот сейчас, например, Kotlin в целиком и Kotlin маркетинг очень занят подготовкой к Kotlin Conf. У нас раз в год проходит большая конференция. В этот раз будет в Копенгагене 2000 участников. И все Kotlin-фанаты. Вот. И понятно, что у нас есть такая даже шутка, что происходит conference-driven development. Все пытаются докатить фиши, к конференции везде. И, поэтому и команда разработки, и маркетинг, и все-все-все, кто около контента, все, супер этим заняты. Все, в общем, в панике с января, все обычно выходят такие ложное чувство спокойствия первые две недели, потом вспоминают, что Kotlin.conf через там три месяца начинают бегать, потом все месяц отходят, и все по новой.
Да это вообще было странно, знаешь. Мы такие вот, только когда начинали готовиться, это все там придумывать, прорабатывать что-то, такие, пойдемте в JetBrains, поговорим с ними, обсудим. Может, они нам чем-то помогут, может, они нам посоветуют какого-нибудь своего человека, может, они позволят нам в офисе поснимать. И что-то мы так поговорили и подумали, а нафига нам? Мы еще такие, знаешь, хотели правильными легальными путями достать Макса Шафирова. Потом давайте просто ему напишем, давайте не через маркетинг, а давайте просто ему напишем напрямую, давайте всем просто писать напрямую. И как-то все, мы уже на финальной стадии, мы уже монтируем, мы уже много чего собрали.
Нифига себе.
Людей поговорили, да. Будет красиво, конфетка будет вообще. Кайф. Всегда мечтал сделать документалку. Отлично, что такая первая тема подвернулась.
Да и на самом деле мне, как члену команды маркетинга, классно, что делает кто-то со стороны, на самом деле, потому что когда это не от тебя, это, ну, и воспринимается лучше, потому что ты такой, мой продукт очень замечательный, и все такие, ну, да.
Ну, а видишь, здесь это самый простой мостик для нас. Вот мы хотим начать делать документалки. И у нас, ну, про что-то большое в индустрии, которое прямо для всего, потому что мы же делаем на английском, вроде, чтобы для всего мира было интересно, да, для всех, вот не только для нашего русскоязычного сообщества, в котором мы всегда все делали. Котлин. У нас есть доступ к куче людей, которым мы можем прямо сейчас написать, легко с ними договориться, потому что мы уже всех лично знаем. И когда мы поговорим с ними, нам уже будет легко идти к людям из Гугла, из Оракла, там откуда-то еще, и говорить. А мы вот уже с командой создателей Котлина вот уже поговорили, но вот все дали уже комментарии. Может, вы тоже присоединитесь? И присоединяются, и так проще. И оп-оп-оп, набирается уже куча голосов. Получается круто. У нас же ребята загрузили.
Спасибо, да. Что делаете работу, ну... Должен делать Котлин маркетинг за нас. Просто
у нас свои интересы, как бы тут просто у нас вин-вин получается, но у нас свои интересы. Ребята сели в машину в Польше, нагрузили полное оборудование, поехали по Европе. То есть они были, по-моему, в Мюнхене, в Амстердаме снимали. Угу. Красивые уличные съемки, там все такое. Клево.
Там в Мюнхене и Амстердаме большая часть команды исторически сидит. Мы сейчас готовим празднование, внутреннее празднование релиза Kotlin 2.0. Ну, тоже вместе там с KotlinConf. Большой релиз, новый компилятор переписан. Очень команда к этому долго шла. И мы хотим внутри отметить. И мы просто делали список команд по локациям. На Кипре сейчас 30 человек только из Kotlin команды. Вот, а большая часть... Офигеть. Большая часть в Амстердаме, да. И, ну, и в Мюнхене, и в Берлине.
Ну, я теперь все знаю про Котлин вообще. Я всю его историю вообще
с первых... Возможно, ты больше меня знаешь, да, в плане истории, так точно.
Вот зуб просто...
Да, забавно. Забавно тем, как ты это пролез в IT с другой стороны. Помнишь, у нас в первых выпусках всегда было, когда что-то про язык программирования, ты, короче, молчал, а я пиздел безумно. Короче, сейчас мы говорим про Котлин, я такой сижу, молчу.
Все перевернулось.
Да не говори. Хорошо. Как мы, да, Катя, с тобой прогрели наши интересы все. Я свое рекламировал, ты про свое рассказал.
Покупайте билеты на передел на конкурс.
Наконец-то самая полезная и толковая часть подкаста, где мы обсуждаем только технологии и разработку. Сегодня благодаря Самокат Тех, нашему партнеру. У нас в гостях Евгений Финогеев, тимлид ML команды матчинга товарных предложений на маркетплейсе. Он расскажет нам про то, как в ML работает менторинг и обучение новичков. Что там важнее, база или гонка за все новыми и новыми подходами. Обязательно пройдите по ссылке в описании и почитайте побольше про работу в Самокат Тех. Нам, в общем, птичка напела, что ты разбираешься в ML и не просто разбираешься, еще и людей менторишь. А я вот не понимаю, как в такой сфере, особенно сейчас, можно вообще кого-то менторить. Тут же самому бы, дай бог, успевать учиться. А чтобы еще кого-то научить, какие-то материалы составить, какую-то вообще программу, и чему людей учить, если, мне кажется, вот сегодня ты эксперт, завтра придет Джун собеседоваться, он уже какие-то там новые штуки выучил, которых ты такой... Вы когда успели это изобрести вообще? Так вот, или не так? Классно. Или я нафантазировал?
Ну, тут и так, и не так. Ну, сейчас, если вникнуть в эту сферу, вот сейчас я чуть-чуть так открыто отвечу на этот вопрос. В целом, ну, вообще, что такое менторинг в моем понимании команды? Я выращиваю команду так постепенно, непрерывно, и, соответственно, у нас было сначала там 4 человека, сейчас мы там доросли до того, что у нас 12. И, соответственно, надо выращивать лидов, и я стараюсь это растить внутри как бы людей. И это довольно сложный процесс, как технических скиллов, так и софт-скиллов, соответственно, управление, ответственность, внимание и так далее. Но что, если погружаться в технические скиллы, я замечаю. На мой взгляд, вообще база, вот, которая выстраивается, вот, причем сама база, которая с классического ML идет, то есть вообще, что такое логистическая регрессия, как бустинги обучаются, как работает дерево, оно в целом-то наследуется, и от этих концепций далеко, ну, сильно далеко мы не отходим. Соответственно, если вот взять классический ML, он всегда заканчивается мультилейер персептрон, то есть первой нейронной сетью, которая там состоит из лосса, соответственно, весов, оптимизации, как бы, ну, и там fit-predict, само, ну, вот предсказание и обратное распространение ошибки. Вот эта концепция, она так-то, по сути дела, и сохраняется. И вот ты сейчас говоришь, что придет джун, который новые штуки выучил. Ситуация подобная как бы была. У меня ребята в команде, которые очень сильно погрузились в LLM-ки, вот. Но я на новогодних каникулах решил потратить время в них вникнуть. Ну, то есть погрузиться на уровне того, что не просто как бы понимать концепции их использования, а как они работают изнутри. И даже вот эта LLM-ка, ChatGPT, GPT-4, все вот это новое, это на самом деле просто такой же декодер, ну, как GPT-1, только с большим количеством параметров и со специфическим набором данных. Ну, специфическим, в смысле, он большой и отфильтрованный. Если вникнуть в саму архитектуру сети, то это, ну, то есть улучшения, конечно, они такие описаны статьями, но они не концептуальны. Это не было перехода как с LSTM на трансформер. Вот, вот эти вот моменты, кардинально меняющие, ну, то есть вот это направление, я считаю. Или как, например, когда из, ну, то же самое в CV произошло, когда мы из CNN-ок начали использовать Visual Transformer, которые побили их там по качеству. Вот это вот какого-то фазового перехода здесь нет. Как бы фазовый переход в работе с данными и в процессе обучения, конечно, произошел. И поэтому принцип понимать как бы можно. И если знаешь базу, то это, на основании этой базы можно строить как бы концепции, ну, вот эти абстракции более высокого уровня. И также будешь как бы понимать в двух словах, когда ты говоришь, а что это такое, тебе говорят, ты говоришь, а, ну так тут вот так вот. И люди соглашаются, действительно работает. Вот, поэтому база – это важно, и, соответственно, надо вот историю ML желательно учить и знать, как оно развивается.
Базу выдал.
Базу. Что интересно, вот ты говоришь база. Просто проводя аналогии, например, с обычным программированием, разработкой, у нас реально в какой-то момент все устаканилось. База, она вот где-то, знаешь, лет 15 назад сформировалась, а сейчас мы просто дотюниваем инструменты и так далее, у нас нет каких-то революций, но именно в ML, насколько я могу судить со стороны, за последние лет 10 таких революций было дофига. Что буквально 10 лет назад ML-специалист — это какой-то нишевый чувак, который отучился в ВУЗе, их было мало, и у вас такой индустрии-то не было. То, что происходит сейчас, это, мне кажется, совсем другая история. И рост ваших, ну, то есть, развитие вашей отрасли, оно экспоненциальное. Все очень сильно меняется. Именно сама база, а не инструменты.
Ну вот тут я сейчас готов поспорить. Да, за 10 лет много ты, чего как бы...
Я со стороны говорю. То есть я... То
да,
есть,
я как понимаю.
Мы, как я это вижу.
Вот, а как я просто это вот изнутри вижу, то есть я на самом деле вот в сам ML начал погружаться в году 2018. Из того времени, то есть, ну, вообще, как бы, первое вот такое знаковое событие глубокого обучения, вот я бы лучше про глубокое говорил, потому что оно мне ближе, это 2012 год, появление AlexNet, первая конвенционная сетка, которая хорошо решает задачу классификации изображений. Соответственно, то, что было там в 2018 году, там выстроились какие-то уже фундаментальные блоки, ну, вот в CV, если смотреть, там VGG, ResNet, и, соответственно, дальше то, что произошло за, вот, с 2018 до 2024, ну, я сам в шоке от того, ну, как бы, что я вот в тот момент никогда бы не сказал, что я могу написать в чатике вопрос, и мне получу ответ, как бы, как в Википедии. Никогда бы такого не предположил. Но, замечая за вот этим процессом, я вижу то, что вот как раз вот я в самом начале проходил, вот эту вот самую математическую подоплеку машинного обучения, вот именно математику, она-то остается точно такая же. Есть как бы точечные улучшения, но понимаешь принцип, ну, как программирование, то, что это там, вот, там сверху вниз надо писать код, там, условно, и, соответственно, то, чтобы он был читаемым, там, описанным, там, декомпозированным и все такое. Да, то есть ты понимаешь математику, то вот как бы дальнейшие вот эти вещи можно решать. И ML, ну, прорвался как бы в бизнес сейчас, ну, на всех слоях. Мы его видим сейчас, применение практически везде. От того, что мы разблокируем телефон по лицу, заканчивая тем, что мы какие-то вот там в чат GPT API отправляем запросы. И поиск весь почти работает на сетках.
Ну вот смотри, тут как бы про математику. Раньше же так и про программистов говорили. Хочешь идти программистом? Давай в математике сики хорошо. И вроде как это для всех было таким консенсусом, что надо быть офигенным математиком, чтобы программировать. А сейчас все больше, все люди больше и больше сомневаются и спрашивают постоянно, а нужна вообще математика? И многие говорят, да нет, в принципе не нужна. Для тех рабочих задач, которые у вас будут, но не нужна. А про ML вроде говорят еще, ну вот видишь, математическую базу надо знать. Но при этом в то же время многие говорят, что как бы эта база уже остается математической. Это, она становится такой низкоуровневой вещью, над которой уже растут абстракции, где не нужна уже никакая математика, не нужно уже сочинять никакие новые вот всякие алгоритмы, высчитывать формулы и все такое. То есть ты уже берешь готовые абстрактные инструменты с абстракциями и на них просто ими пользуешься. А ты говоришь, что база математическая все еще, ребята, нужна. Где правда?
Да, ну вот смотри, да, вот ты вот сейчас все правильно заметил. Я как бы, наверное, мыслю все-таки сейчас в нашем разговоре со своей колокольни. В чем суть? Действительно, вот программирование, соответственно, раньше нужна была математика, сейчас высокоуровневое, там человеку надо написать, там, то есть админ-панель, ему не надо там знать, как условно там байтовый сдвиг происходит. В ML сейчас тоже, если человек вот приходит на продукт, зачастую он не пишет, он даже, возможно, не обучает сетку, то есть ему это даже не нужно знать, ему надо ее переиспользовать. Вот. И это переиспользование заканчивается тем, то есть абстракции такие уже созданы. Вот Hugging Face, ты написал две строчки кода, ты получил сетку, написал в нее текст и получил ответ, все, у тебя все готово. Даже не надо знать, как она работает, на чем она училась и все такое. Ты это получишь. И это для каких-то таких быстрых применений. Но вот у нас задача просто сводится к тому, что надо детально это прорабатывать, потому что не так много задач, которые можно решить из коробки. То есть надо, скорее всего, что-то учить самому и делать вот эту как раз тонкую настройку. И вот тут математика вступает в роль. Ну, основные концепции для того, чтобы проучить сетку, они сохраняются. Это то же самое, что перед тем, как написать вот там админскую панель, типа вот в кодинге, тебе надо, ну, какие-то моменты все-таки функции отрисовки там прорисовывать, то есть там геометрию там вот этих кнопочек прописывать и все такое. Тут, мне кажется, это вот аналогия плюс-минус такая же. То есть абстракции есть, многим, ну, для каких-то бизнес-применений они могут даже не знать об этом, и это вполне нормально. Но если ты как бы что-то делаешь уже такое целенаправленно и хочешь добиться максимально хорошего результата, то придется это знать.
Mm-hmm. Вот здесь же интересно, нанимаешь человека, вот современный ML-инженер, условно. Есть же возможность, чтобы он, не имея знаний в математике, мог использовать в прикладном порядке эти инструменты, но, насколько я понимаю, вы все равно это требуете.
Да. Я даже объясню, ну, как бы, давай я сейчас расскажу на примере, может быть, это как раз раскроется, этот вопрос. Вот, соответственно, у нас задача довольно сложная, например, сделать... Там в этап матчинга нужно найти кандидатов по картинке, то есть найти похожие товары по фотке. Тут, соответственно, ну, надо обучить сеть. Как ее можно учить? И тут возникает, ну, как бы, вариант. Можно взять просто готовый какой-то векторизатор, обученный на ImageNet. Это такие популярные, как бы, штуки, и просто брать их вектора. Замеряешь основную метрику качества, у тебя получается там рекол в районе 10%, что говоришь. Ну, это плохо. Вот. Начинаем учить сами. Тут начинается развилка. Вот время ограничено, гипотез много. Какие гипотезы желательно проверить? Соответственно, попробовать проучиться на своих данных на задаче попарного сопоставления. То есть мы говорим, вот эта пара картинок – это одно и то же, а эта пара картинок – это не одно и то же на своих данных. Это первый подход metric learning. И второй подход – это больше классификацию, ну тоже как metric learning относит, это через ArcFace. То есть ты говоришь, вот у тебя есть категории товаров, и ты как бы отправляешь туда фотографию, то есть ты знаешь, вот это iPhone синий, и это iPhone синий, но они сфотографированы под разным ракурсом. И ты пытаешься, чтобы как бы сетка научилась классифицировать по этим таким детализированным классам, и за счет этого вот их вектора будут растянуты в пространстве, чтобы можно было находить похожие. Вот эти гипотезы. Попробовали первую, вторую, там, на одной и той же сети, и мы понимаем, что одна из них хуже, а другая лучше. И надо понять, почему. И тут уже вступает в роль внимание к данным и понимание математики того, что происходит. Почему тут у нас не получается растащить за счет попарного взаимодействия, а вот именно типа ArcFace Loss, вот этот metric learning, который на вот эти детализированные классы бьет, у него все классно получилось. И туда уже надо погружаться в детали. Почему так? Почему именно это лучше, а это хуже. Смотреть, опять же, по результатам, проводить большую серию экспериментов и в конечном итоге там за полтора месяца получить нужную модель. Это вот я отношу к тонкой настройке. Ну, на нашем уровне, то есть применение. И тут уже как бы математика все-таки нужна. Как минимум, как вычитать расстояние между векторами, это уж точно надо знать.
Слушай, вот да, кстати, интересно, какая конкретно математика?
Линейная алгебра, соответственно, это, ну, такая основная, наверное, вещь. Методы оптимизации тоже неплохо бы было узнавать. Ну и вообще матан в целом, такая общая математическая грамотность.
Сколько лет назад записывали первый выпуск?
Кстати. Года два с чем-то, может.
Блин, три, я все, кажется, все,
я... Да, очень давно, да.
Это
очень
было давно. 2000, мне кажется, 21 лето. Да, вот да, потому наверное. Что у меня потом, как раз через буквально пару, ну, пару-тройку месяцев, вот был артрит дернул. Помню, просто таймлайн пошел, и все с этого. Ага. Потом, и потом война, и потом переезд. Короче, мы записывались прям в супер такое очень спокойное время, да.
Так оно тогда не казалось таким.
Не хотел бы сейчас пересматривать, потому что там, наверное, была куча планов на жизнь. Я помню, ты реально в Сочи, такая переезжаешь, типа, в Сочи. Мы такие, как клево. Типа, жара, море, вау.
Да, мы там такие темы обсуждали, какие-то легкие, приятные. Но я не пересматривала, я так прощелкала немного. Да, мы хотели оставаться. Я вот, ну, да, рассказывала много кому-то историю, что у нас 22 февраля был дом, мы с риэлтором смотрели, мы хотели прям дом покупать в лесу там, все-все-все. Тоже мы с утра новости прочитали и такие друг на друга смотрим. Отменяем риэлтора, такие, отменяем. И вместо риэлтора купили билеты на поиск Москвы, чтобы загранники себе там делать. Ну, все.
Ой, дом купить, блин. Я что-то последнее время на эту тему очень много всякого слышу. Люди такие, купить дом. И короче, как-то так выходит, что у людей, которые меня окружают, откуда-то есть на это деньги. Я такой, это не купить дом, когда вот мы были в России, да? Ну, это там, приемлемое бабло. Сколько там, я не знаю, 20 тысяч долларов, что-то такое, 30-40. Просто так, типа, 300 тысяч баксов. Прикуплю себе дом. И это не какая-нибудь суперкоролевская вилла, это просто вот такой дом за рубежом столько стоит. Это такой, я никогда не куплю себе дом.
Все так, да, это действительно перешло опять в разряд мечты. Ну, или очень-очень долгосрочных планах, к которым, ну, как ты идешь, но в целом держу в голове, что в любой момент, ну, типа, мы, понятно, кажется, все сейчас перестали долгосрочно планировать как-то. Но, с другой стороны, не планировать, кукуха едет, поэтому я как бы планирую, но каждый раз держу в голове, что, возможно, придется все перепланировать в сотый раз. Ну, мы, кажется, все так и выживаем.
Мы улыбаемся, мы научились смеяться над этим.
Да, с такой типа на-на-на, а этот мем с вертолетами. Да, все так.
С тобой просто, мы же по работе общались, по конфам и так далее, с тобой созваниваешь, столько позитива, и ты, короче, таким позитивным голосом такая, ну, в целом-то все пиздец как хуёво, но зато я тут так классно куда-то сходил.
Это мне забавно. Кажется, это тоже какой-то, как это умные психотерапевты назовут, копинг-стратегия, не знаю, что-нибудь такое.
Как вам поработалось вместе, расскажите мне.
Фил пусть расскажет.
Отлично. Ну, все, Катя нам взяла охеренную конфу, я теперь хожу, теперь теме флекшу. Катя, короче, единственная из всех оргов, реально запарилась. Сегодня был разговор с инвестором, и такой, вот у нас, мы один раз пробовали заходить к спонсорам, потому что Катя на Кипре единственная сходила к ним, потому что там всем остальным во всех местах у нас это не получалось. Я такой, вот мы на Кипре обкатали стратегию, а потом просто решили к этому не возвращаться. Классно, что?
Это ведь была первая конфа, которую вы делали за рубежом, да? Ну, да. От себя, да. Не дома. Прикольно.
Да не, опыт крутой, вот, но для меня это было за что... Я редко, когда первое веду проект, но вот когда кто-то заходит с идеей и такой горящий, я такая, да, замечательно, и побежали вместе, вот, поэтому мы тут, кажется, классно слились в этом порыве. И да, а я на Кипре наконец-то смогла выйти из своего пузыря. И, короче, я такую придумала формулировку. Я... Ну, люблю айтишников в частности, но у меня много знакомых, друзей, понятно, близких тоже этот, понятно, так сформирован круг общения. Но при этом вот в общем не очень люблю. Возможно, в профессиональной сфере, да, опять же, вся эта деление опытом, культура опенсорса классно. Но в жизни айтишная комьюнити, ну вот мы много, опять же, это обсуждаем в Твиттере, почему-то от него устала я. Но опять же, в частности... Все классные, замечательные люди. Но все вместе обычно, ну, не всегда. Поэтому мне было интересно, хотя у нас, понятно, конфа была, опять же, в основном для там, айтишников и не только, но я имею в виду, так как все надо было офлайн организовывать, я познакомилась там с чуваком, с поваром, кто здесь делает, кто звукач и так далее, тому подобное. Вот эта вот возможность как-то по другим вопросам повзаимодействовать. Классно, глаза тоже открыла и освежила немножечко. Показала, что не все вот сходится в этом единственном потоке Twitter тредов.
Я в этом плане для себя заметил, у меня здесь на Пхукете есть друзья-айтишники, и нет, я никогда не зову их одновременно, не вижу с ними одновременно. То есть это как будто, я не знаю, как будто общаться с айтишниками, с любыми, это работа. Всегда. Вот, и я такой, как будто они из другого мира, но мне больше к ним хочется, к ней, айтишникам, к людям, которые такие спокойные, не знаю, они в большинстве в Твиттере не сидят, они там какие-то жизненные проблемы обсуждают, и ты заходишь после этого в компанию айтишников, там, офер, работа, Kotlin, C#, ты такой, господи, сколько можно, почему вы все время это обсуждаете?
И мне в этом плане больше повезло.
Ты такой же, то есть я точно такой же, как и все они, я все это постоянно обсуждаю, и нормальные люди, наверное, не зовут меня, когда собираются с нормальными людьми где-нибудь.
Просто со мной не говорят про это, ну, потому что я не айтишник, да, как бы, когда я попадаю в айтишную компанию, все такие сразу считают своим долгом поговорить со мной о чем-то, что интересно мне.
Рассказать, на языке какой смертных,
они... да? Да, на языке смертных. Рассказать, какую они классную книгу прочитали, какой фильм посмотрели, что они там, что-нибудь посоветовать поэта, там, посмотреть что-то такое культурно-житейское и прочее-прочее, психологию и все такое там. Потому что, видишь, я тут с грустным лицом сижу в докторе Коте, значит, вот, можно пообсуждать. Поэтому я обхожу это проклятие стороной, и я этому рад. Я бы, конечно, мог спокойно флексануть и про C-Sharp поговорить, поддержать беседу, любую вообще. Про базы данных. Спокойно.
Я помню, как ты, ну, ты частенько приходишь с проблемой, что тебе блевать хочется отойти, что тебя все это достало просто, потому что у тебя работа с ним, все такое, это вообще не твоя жизнь. Ты
сценарист. Ну, у меня прошло, потому что я нашел баланс в жизни.
Я теперь как-то себя плохо чувствую, потому что сказал, типа, не нравятся айтишные тусы, но именно потому, что Фил сказал, потому что когда айтишники притягиваются друг к другу, их разговоры, ну, так или иначе сводятся, выбирается самая близкая тема всем, ну, и так случается, что это профессиональная тема, ну, просто потому, что мы там собрались. Вот, поэтому, да, не люди бесят, а от тем устаешь. Как, да, когда ты уже, понятно, типа, столько лет в этом всем, и постоянно, и всюду.
Но это... У тебя муж не айтишник.
Я хотела сказать, вот, Фил начал, типа, абсолютная правда. Возможно, если бы не было подкаста. Возможно, опять же, здесь, если на родине у тебя круг общения был разнообразный, то здесь он ограничен айтишниками, которые смогли перейти к партнерами. Все так. Ты это устаешь. Поэтому, слава богу, мой муж не айтишник, это моя отдушина. И поэтому тоже, когда мы как-то обсуждали про то, что ему здесь делать, потому что его профессия... чтобы он тренер, это тоже мы обсуждали в прошлом подкасте, и чтобы здесь начать легально работать, нужно высшее образование именно в сфере, ну, фитнеса, да, всего такого. У него нет, у него даже вышки нет, он вообще на четвертом курсе ушел, он вообще историк по профессии. Ну вот, и он приехал на Кипр без, ну, с нулевым знанием английского, и Кипр — это его первая за границей вообще. Он так из Барнаула. Да, и потом в Сочи переехал, мы там познакомились, потом в Новосибирск, потом в Сочи, мы там познакомились. Ну и вот, уехали сюда. Ну и первая опция. Ну, не работать вообще, ну, не очень нравится ни ему, понятно, ни мне. Ну, в целом это можно было бы, ну, просто смена социальных ролей, но многие пары так живут, да. Но и даже это не меня в первую очередь не устраивает, а его, понятное дело, не так в Барнауле растят мужчин, чтобы они потом готовили кушать. Хотя он вкусно готовит, научился за эти 2 года.
Я бы с ума сошел, если бы оказался такой ситуацией. Потому он что неважно, то есть как ты... Насколько ты либеральных взглядов, ну, тебя с детства такие, ты посмотрел миллион фильмов, где все издеваются над неработающими мужчинами, ты прочитал миллион книг об этом, и твоя женщина сделала то же самое, к слову, и ты об этом знаешь. То есть. А потом, это ж какая социализация, работа все равно. Ты, особенно вот, переехал куда-то, нет языка. Мы вот жалуемся, что айтишники заебали. А почему жалуемся? Потому что они вокруг нас везде, вот ты куда ни поедь, они всюду, и ты, типа, с ними общаешься. Но если ты другой профессии, здесь не так много людей будет для тебя.
Все так, да. Ну, поэтому, в общем, да, абсолютно верно, что не устраивает. И знаете, это мы как бы оба держимся, мы понимаем, что сейчас, ну, просто такая ситуация, мы как бы все, ну, оба примирились с этим фактом, но когда какое-то обнажается, когда какой-то конфликт, то это все, вот, то, что ты маску свою держишь, оно все в нет сливается, и это, ну, недовольство, которое есть у обоих, потому что с ним сложно справиться, именно потому что ты сказал, это где-то заложено еще внутри, там, глубоко, и с этим не так просто работать. Ну вот, но да не суть. Я это про что я говорила, про айтишника. Короче, есть долгий путь, и мы выбрали его, сразу же спойлер. В общем, он поступил в универ уже, в местный, прям в университет. Он сначала, ну, долго так, изучал английский, ходил на курсы, там, сдавал экзамен по-английскому. Тут это частный универ, то есть ты просто заносишь денег, что-то там 8, 8,5 тысяч евро в год. А, ну, в целом можно сумму потянуть. А,
как моя дочь в школе. Недорого.
Специальность называется Sport Exercise Science, что-то такое. В общем, ну, это больше про спорт высоких достижений, но это все равно котируется. И это вообще филиал британского университета, потому что на у Кипра же долгая, тесная история, связанная с Британией. Тут и британские базы расположены. Есть филиал британского Ланкширского университета. Вот, и он 4 года бакалавриат учится. Вот он сейчас уже вторую сессию сдает свою. Он там ходит, ну, как йо-йо, молодежь. Там киприоты вокруг молодые. Вот. В общем, мы избрали этот долгий путь, и, понятно, опять же, стало чуть-чуть легче, потому что какое-то появилось, ну, понимание, что когда-то это исправится. Я не думаю, что он вообще в обозримом будущем сможет больше зарабатывать, но мне кажется, эта сумма не так важна. Важен сам факт того, что он тоже там будет доход приносить. Вот. Но все равно. Второй мы, конечно, рассматривали, там думали, там, войти, что-то пойти, что такое. И нет, пожалуйста, ни в коем случае. Даже не потому, что, ну, много причин есть. Помимо того, что в целом мне, как любому человеку, хочется, чтобы его партнер реализовался, а не просто работал, типа, ради денег. Но второе, я бы не выдержала, если, в общем, это последний оплот, там тоже был бы айтишник. Я встречалась с айтишниками, и реально с дома тоже ты это все обсуждаешь, и невозможно остановиться. И от этого, от того, что ты какую-то вещь очень долго обсуждаешь, она на твоей голове только еще большую значимость приобретает, и ты все, у тебя все ориентиры сбиты.
Если бы я снимал кино, и мне надо было выразить недовольство жены своим мужем-айтишником, именно тем, что он айтишник, и не надо было это проговаривать словами, а как-то вот образно доносить, да? Я бы все время делал такой, знаешь, акцент на рюкзаке, который лежит во всяких местах, которые она не хочет, чтобы он лежал. Сука, опять рюкзак здесь лежит, опять рюкзак. И вот этот просто айтишный такой рюкзак, прямо мерзкий, вот этот, вот, как он, Бобби называется или что. Он везде.
Какая-то... Я каждый раз ору с этой картины, которая теперь у нас есть. Ну, мне же присылают уже айтишные рюкзаки. Я же как бы айтишник, и мне присылают мерч. У меня есть айтишный рюкзак Тули. Ну, как это фирма? Классная фирма. Но он чисто айтишный рюкзак. И, короче, Никита с ним ходит в универ. Это полная ржага, потому что, во-первых, он огромный, рюкзак у него какой-то маленький, и он идет в универ с этим рюкзаком айтишным. И я все время... Ну, это, знаете, какая-то вот, не знаю, квинтэссенция ситуации, в которой мы оказались. Муж, идущий с этим айтишным рюкзаком бесплатный в универ с киприотами учиться, получать профессию.
Но мы посмотрим, что из этого выйдет. Капец сложно. Я вот, у меня просто жена, она училась на фитнес-тренера, и она когда ходила, она приходила с исписанной тетрадкой, и там вот это, знаешь, все как вот на латыни, вот эти кости написаны всякие, да, суставы, да, мышцы все, и это надо было все учить. И про все их процессы как ни... Ну там, блин, медицинский курс просто был в начале.
Все так, но здесь чуть-чуть другая программа, но здесь все равно, понятно, есть и анатомия, и там биохимия, не знаю, биомеханика, короче, боюсь соврать. Но прикол в том-то, что он-то в профессии 10 лет, у него просто именно вышки нет, а так он и там самообучением занимался, и все, поэтому сейчас для него информация знакомая, как раз есть возможность английский, ну, подтюнить, да, в общем. Не знаю, я хочу об этом и написать потом про наш опыт, но я жду, когда он сможет официально устроиться на первую работу, потому что все равно я не знаю, какие еще могут возникнуть проблемы. Вроде бы с его типом визы, там, с этой, с образованием можно будет, но я не могу знать наверняка, как бы просто информацию не нагуглить, там, надо смотреть первоисточники на греческом, тоже не везде, ты где-то какой-то, может быть, со звездочкой, и вдруг вот почему-то будет... Я не знаю, в общем, я боюсь загадывать. Посмотрим, когда он перенесет первую зарплату. Тут не важен, еще раз, не зарплата, а сам факт, да, того, что он официально трудоустроен. Наша цель именно легализоваться, потому что мы хотим здесь остаться. Третий вариант был ну, как-то в черную работать там. Тут 1 000 000 русскоязычных релокантов, вон, собирай их там где-нибудь на пляже, проводи тренировки, но это тоже же не хочется в долгую играть. Вот, и когда он сможет получить свою первую легальную белую зарплату, пусть там это будет $100, вот это будет праздник для нас большой. Ну, посмотрим.
Блин, клевый скилл играть в долгую, понимая, что это может не сработать.
Это и скилл, но тебе нужно для этого честно, это потому что у нас какая-то подушка все еще осталась. Она супер растаяла с тех, ну, с переезда. Но я очень экономно жила в России. Вот правда, я сейчас вспоминаю, когда я что-то начала думать там про дом, как вообще удалось, ну, тогда там накопить. Я жила в дешевых квартирах, ездила на дешевом каршеринге, редко заказывала доставку, там все такое. Uh-huh. Вот, и поэтому какая-то подушка скопилась. И я, ну, правда, да, мы такие осознанные, играть в долгую, но были бы мы в других обстоятельствах, была бы моя зарплата меньше сейчас, не было бы этой подушки, мы бы, ну, честно, вряд ли уже бы так смогли себе это позволить.
А можно я покопаюсь чуть-чуть? Мне интересно просто.
Давай. Вот,
ну, ты говоришь сложно, и что ты держишь иногда, что надо сохранять спокойствие, но конфликты всплывают, и ты это в контексте того, что именно... Вы в такой ситуации, что ему приходится не работать, вот он, это, ну, типа, для вас серьезная проблема, да, и для него серьезная проблема. Но откуда ругань? То есть ты не срываешься на это, начинать его тыкать этим, что «Да ты нет, вообще нет. не работаешь! Тунеядец!»
Так, наверное, нет, но это может как-то с других сторон. Сейчас я приведу пример нормальный. Ну, из серии «Мне там нужно внимание какое-то, я хочу, чтобы меня кто-то пожалел, потому что я заебала жестко на работе», ну, условно. Mm-hmm. А он тоже заебался. И по своим другим причинам, опять же, тот же универ, он учит английский, или просто ему грустно, потому что он тут один, ему не с кем общаться вообще, ну, кроме меня. Ну, у нас есть какой-то круг общения, но все равно. Ну, мы все знаем, что такое человек, который работает, у которого есть цивилизация, как я сказала, человек, который не работает. И он не может дать мне это внимание и заботы, и тепло сейчас. Я обижаюсь на это жестко, потому что, ну, у меня же потребность есть в том, что вот меня любили. И все, и у меня это, ну, какой-то триггер, и у меня вот спускается в то, что да ты же даже... Ну, это в голове, я думаю, ты же даже не работаешь, почему не можешь мне хотя бы время уделить? Ну, как бы у тебя должна быть на это энергия. Вот в таком это формате происходит.
Я понимаю, как это. У меня Маша зарабатывает, на самом деле, довольно много для, типа, для неайтишницы. Вот. Но по сравнению с тем, что зарабатываю я, это как бы ничего. Хотя нам и часто это помогает. В последнее время вообще прям супер спасало. Но при этом каждый раз, когда ссора, я вспоминаю, блядь, что я зарабатываю больше. Типа, не приведи Господь никогда в жизни, пока мы не ругаемся, не припомню об этом и не сделаю что-то из... этой позиции, когда ты ругаешься, ты сразу такой несправедливо поступили со мной. Давай-ка посчитаем.
И пытаешься, я думаю, это реакция, ну, как у тебя, когда что-то тебя триггерит, бей, беги, замри, и эта реакция бей. Ну, типа, я знаю, что его это заденет, потому что его это тоже волнует. И я просто хочу, ну, так как мне больно, я не хочу, это такая дурацкая реакция автоматическая, я не хочу так делать, но это реально такой уколоть способ, чтобы на себя внимание, на самом деле, обратили. То есть это не крик «ты не работаешь», а это крик «мне нужна твоя поддержка», но выраженный абсолютно дебильным языком. К сожалению. Ну,
так. Господи, если бы уметь себя контролировать во время ссор, вот... Блин, на детей, детям иногда хочет сказать, типа, какого хера ты ничего не делаешь, ты бесполезный, иди, работай, я не знаю.
Детям.
Ну, я никогда им так не скажу, но я иногда об этом думаю. То есть они же уже многие вещи умеют делать сами, и я сижу, работаю,
и походу... Могли бы и код писать уже.
Вообще, да. Много мозгов на это не надо, это точно. Они подходят такие, сделай мне что-то такое, какого хрена, почему я? Иди сделай сама. Короче, у нас всегда копится, по крайней мере, у меня, ощущение, что я всем вокруг даю больше, чем они мне. Когда я об этом разговариваю, я так не думаю. Но мое подсознание уверено, что это меня все наебали, все со мной несправедливы, и я тут для всех все сделал. И когда я теряю контроль, я такой, я же для вас всех вот так до хрена сделал, почему вы меня обижаете?
Я помню такое, да, у меня такое как-то, я тонул в этом прямо ощущение, что несправедливо, несправедливо со мной. Сейчас я перехожу, знаешь, на какое, не то, что я себя в этом убеждаю, но мне как-то, ну, мне проще, я себя лучше чувствую. И мне кажется, в принципе, что это правда. Я говорю себе, на меня это падает с неба. Вот как ты помнишь, все время говорил, на вас с неба валится, да? И я, в принципе, так и смотрю на свою жизнь, то, чем мы занимаемся. Ну, типа, ну, с неба падает вообще-то. Я не то чтобы, знаешь, прямо очень сильно упарываюсь на работе.
Ну, сорян, у тебя талантов дохуя.
Ну, вот это тоже входит в категорию «свалилось с неба». Тоже, не знаешь, я не... зарабатывал в поте свои таланты, в поте лица. Такой, они вот у меня появились.
Создатель не любит человек. Всех одинаково. У тебя больше чего-то от рождения, ты совершаешь щедрость, когда раздаешь. Ладно, я не пытаюсь тебя перелюбить. Если не хочешь думать, что к тебе поступают несправедливо, не думай.
Нет, все равно все справедливо.
Это вообще никогда ни к чему хорошему не приводит, да? Обида на близких людей, злость и подсчитывание, кто что там сколько сделал. Особенно в той ситуации, в которой мы оказались, вот ты, Катя, сказала, что тебя кто-то пожалел, чтобы... Ох, капец, я часто себя ловлю на мысли, что я хочу, чтобы меня кто-то пожалел. То есть я весь день на себя там взваливаю до хрена дел, это я сам их делаю, сам страдаю и так далее. А потом такой, вот бы меня кто-нибудь пожалел. А потом сам себе говорит, ты охуел, кто тебя будет жалеть? Иди жалей своих детей, вот твоя работа. Сейчас, блин, возьмем Фила на ручки, погладим по голове, да, будем жалеть. И ты начинаешь себя постоянно жалеть сам. Ой, какой я несчастный, как много работаю, как я тут много на себя взвалил. Ну, не взваливай. Что-то, не знаю, не нравится мне это себе совсем.
Тут есть, мне кажется, какая-то глубинная потребность, не знаю, вот в признании, в любви, и ты пытаешься этим взваливанием показать миру, что ты достоин любви, а потом, возможно, если ты где-то не видишь сигналов ответных, которые ты ожидал такой, начинаешь не видеть это подтверждение, и только глубже закапываешься в том, что, боже мой, никто не любит меня. Что-то такое.
Моё
вот здесь опять
этом...
вставка, извините, терапии. Классно было бы, вы все-таки к ним зайдите.
Да, если нас смотрит кто-то, кто хочет вставить терапию за кучу денег, мы просто открыто абсолютно.
Проработанное.
Да, мое самое дно в этом плане было, когда мне совсем-совсем плохо, я начинаю просить в Твиттере, чтобы меня пожалели и похвалили. Капец, работа. Они приходят в личку такие, Фил, ты такой молодец, и я такой...
Я писала тебе тоже коммент. Мне кажется, ты, кстати, правильно сделал. Мне понравилось, что ты написал это и попросил. Это, типа, круто.
Типа, напишите мне что-то хорошее.
Ну, да. Это, мне кажется, перед собой тоже шаг правильный. Понимаешь, что, ну, как признать, что тебе это надо. Ну, окей.
Угу. Все лучше, чем до жены или для детей доебаться, да? Типа... Что... Это всем нужна поддержка, и люди, у которых ты ждешь поддержки, они в этот же самый момент ждут поддержки от тебя. Это плохая история.
Какое-то, знаете, искажение тоже какое-то есть, забыла, как называется, но суть в том, что ты думаешь, что ты как-то поступаешь, потому что обстоятельства такие. Ну, из серии не смог кому-то указать внимание, потому что ты устал, было много работы, тра-та-та. А другой это не делает, не оказал тебе внимания, потому что он человек такой противный. На самом деле у него это тоже обстоятельства. Какая-то там ошибка, атрибуция. Я путаю все названия этих искажений.
Ну, у тебя же труднее обстоятельства. У тебя же труднее обстоятельства, тебе тут.
Конечно, конечно.
А там как бы могли бы вообще-то и это...
Да, а там что такого-то? Все так. Ну вот.
Иногда тебе кажется, что они просто не понимают. То есть им надо получше объяснить, как тебе трудно. Мне нравится, что в браке...
Да я просто хотела сказать, что у меня это... Причем мне не надо, чтобы у меня кто-то со стороны жил, а мне вот очень важно, чтобы партнер это сделал. Вот я не очень разобрался. Типа, меня вот подруга, когда надо, всегда пожалеет. Но мне надо, мама пожалеет. Но мне надо, чтобы именно муж меня пожалел. Я не знаю. Может, для меня это доказательство любви. Не знаю. Это еще стоит разобрать на сеансе с психотерапевтом. Тут вставка.
Господи, надеюсь, мы и правды понавставляем.
О, я вспомнил, что хотел тебе рассказать. Позитивную историю для твоей ситуации. У меня есть друзья, которые... Ну, не то, что в аналогичной ситуации, ну, похожая история, скажем так. Они из Беларуси переехали в Швецию или в Норвегию. Швецию, по-моему. Вот. И они переехали по офферу жены. Она химик. И она получила офер в какой-то стартап парфюмерный. Там, то есть, вот модно, молодежно, круто. Международная команда. И он очень долго не мог найти работу тоже, жили на ее зарплату. Это было тяжело. Да, я знаю, что для них это было тяжело. И он тоже поступил учиться в универ.
Прикольно.
В Швеции.
На какую специальность, знаешь?
Там он что-то такое рассказывал, я вообще в таком восторге был, такой, нифига себе, это прямо твое, Антох. Вообще, я так был рад за него. Там что-то какая-то... Он инженер. Не айтишник, он вот какой-то классический инженер, он что-то там...
Настоящий.
Настоящий, да, не как вот этот руками там, мужик. Вот. И плюс он очень любит походы. Он ходит в горы с рюкзаком там, он прям вот такой...
Не айтишным рюкзаком, а настоящим.
Не айтишным, настоящим, на 50 литров там за спиной, все со спальным мешком. И там что-то он изучает, связанное с экологией. Прости, Андрюх, я ошибся. Нет, это он уже туда оффер получил. То есть он учился в универе, и он уже в Швеции начал работать в какую-то компанию, где вот это инженерное дело его, и плюс это еще связано с какой-то разработка с экологией, то есть какую-то они делают важную штуку, которая там на годы вперед будет нужна, на десятилетия вперед.
Я это такой, классная
класс, история. Класс, это твое прямо отлично, да, и у них все хорошо. Естественно, им стало жить полегче, они переехали в дом получше. Они жили, они снимали гостевой домик на окраине Стокгольма. Туда далеко, каждый день надо было ехать из пригорода в город на работу ей, ему там в универ. И это просто, знаете, ну, как частный дом, и на территории вот такая маленькая домушечка, чтобы просто гости приехали, там переночевали. И вот они в таком жили года два, наверное, может, и больше. Все, теперь у нее есть работа, она уже там сменила работу в Швеции, она уже получила повышение тоже. Уже компания получше. Он получил работу, они переехали в центр Стокгольма, у них все хорошо.
Вдохновляюще. Классная история. Да.
Вот. Смог бы Тём в универ пойти сейчас? Ну, представь, что каким-то образом бабло, проблемы с баблом
это
решены, а тебе надо
это лет что-то учиться. Из разряда купить мотоцикл, открыть свой бар, пойти учиться на какую-то реально настоящую классную специальность, написать книгу. Вот эти, знаешь, все, стать космонавтом.
Я все это сделаю, кроме обучения и космонавта. Мотоцикл я точно куплю. Ага. Здесь дешево. Бар, я точно открою бар, нельзя жить не открыто. Ну, то есть это не то же самое, что стать космонавтом. И книгу ты сам, ты написал книгу. В смысле?
Ну, я перечисляю просто, чтобы наша уже аудитория была понятна. Да не знаю, но это, короче... Медалку
про Котлин, это тоже.
Да чё ж, я хорош стал. Кошмар.
Я просто, я завидую тем, кто так может. Не то, чтобы редко это сейчас встречаю, что люди такие, поеду учиться. По учебе же еще дохера девиз дают. Что можешь во многие страны поехать учиться. Даже взрослым. И как-то я такой... Ну, типа, мне же 30, да, то есть если я сейчас пойду куда-то учиться, то это я должен отложить свою жизнь на 5 лет, и в 35 должен, значит, осваивать какую-то новую профессию. Меня так это пугает, это так странно.
Ты знаешь, я хотел бы учиться пойти в универ сейчас, потому что у меня, я чувствую какие-то незакрытые... Ну, что-то я там сделал неправильно, делал, и мне хочется исправиться. Например, я вот когда представляю, я вспоминаю свои курсовые работы и дипломные, я такой, я идиот, что ли, был, чтобы качать их из интернета. Ну, в смысле? То есть я уже, как я 10 лет уже работаю тем, что я перерабатываю информацию и делаю из нее какие-то там статьи и прочее-прочее. Я этим ничем не занимался в универе. Я бы мог такие курсачи писать сейчас. Ну, то есть ты прикинь, у тебя есть время, чтобы ходить, собирать, изучать материал полгода. С кем-то разговаривать, обсуждать, просить комментарии у каких-нибудь ученых. Писать известным людям по этому поводу, собирать и делать какую-то реально классную работу.
Буквально твоя работа сейчас.
А вот мне хочется в универе ее поделать. Типа, понимаешь, доказать универу, что я это научился делать. Потому что тогда я делал как дебил. А что у тебя случилось тогда, ты говоришь, через 2 месяца после того, как мы записывались, что как-то началась эпопея?
Да, артрит. В общем, если кому интересно, можно в Твиттере почитать. Я это в какой-то момент, после того, как уже полечилась и вышла в ремиссию, я оформила Твиттер-тред про болезнь. Это был мой первый тред, набравший 1000 лайков. Но потом я такая думаю, вау. Ну, было очень классно, потому что он там разлетелся, много писало людей с похожей проблемой. Ну, в общем, я почувствовала, что я как-то кому-то помогла даже чем-то. Кто-то там надежду писал, но не суть. А потом, через какое-то время, я выложила скриншоты каких-то сазона, там были хрюшки друг на друге, как-то смешно. И там что-то какой-то был отзыв. Я заказывала хрюкающую свинью, знаете, которая смешно так хрюкает. Вот. И там был какой-то отзыв, типа, я заказал этих свиней и сделал свирамиду. Что такое? В общем, я выложил смешной скриншот, и он набрал 2000 лайков. А мой ответ про 3000 лайков. И это первый раз из миллионов тысяч, когда я разочаровалась в Твиттере.
Артрит, ладно, это, мне, это же с суставом что-то происходит, когда или что это?
Да, это воспалительный процесс. Сейчас попробую кратко описать как-то. В общем, блин, сейчас с чего бы начать? Да, у меня оказалось, у меня случился дебют спондилоартрита. У меня произошло, да, в общем, это аутоиммунное слэш-аутовоспалительное заболевание, но суть в том, что оно может не проявляться долгое время. Ну, то есть я оказалась, потому что я там являюсь носителем одного антигена, который вроде у 7% населения Земли, что-то такое, называется HLA-B27. Вот,
ну, круто, особенность.
Да-да, есть такая фишка. И я тоже в этом твиттере шутила, что, с одной стороны, в общем, он делает иммунитет немножечко сумасшедшим, и, с одной стороны, из позитивных особенностей у носителей этого антигена вроде бы лучше переносятся там инфекции некоторые, ОРВИ там и так далее, вот, но при этом есть риск вот таких вот осложнений. В общем, вкратце, как это уже потом врач когда рассказал, как это было симптоматически. Я проснулась на первый день после 30-летия, это реально так было, и у меня заболела коленка, реально, на первый день. Я еще пошутила.
Смешно, блин.
Это очень смешно, но реально оно прям заболело. Я еще пошутила в Твиттере. Там прям вся эта история сохранена. Она пошутила, что ха-ха-ха, вот 30 лет, болит коленка, это что, начинаешь разваливаться? Господи, знала бы я, блядь, что меня ждет после этого. Ну вот, она не проходит, как просто какая-то боль странная. Я спортом занималась много-долго и примерно понимаю, как болит, когда ты мышцу потянул, да, как разные травмы примерно болят. Боль прям, ну, непонятная. У меня такой никогда не было. Пока, ну, не очень сильная, но не проходящая. Я думаю, ну, может, все-таки что-то повредило на тренировке, там, снизила нагрузку, все такое. Она не проходит, усиливается. Я понимаю, что что-то не так. Коленка начинает опухать, ну, типа, просто прям наливаться жидкостью, по сути. Вот, она прям такого приличного уже, как бы, выпирающего размера. Плохо сгибается. Ну, то есть это сложно описать эти ощущения, когда я их не испытал. Ну, по сути, у тебя как будто там что-то вот есть, оно очень болит, и все такое. Я, ну, немного начинаю нервничать. И иду к ревматологу, мне говорят, что вот у вас, в общем, артриты бывают разные. Я раньше думала, что это у стариков только болезнь, какой-то, ну, ревматоидный есть артрит. Но оказывается, во-первых, это не только у пожилых людей. Это
я не стал вставлять можно... такой комментарий, просто когда услышал слово артрит, я такой, ну, давай, Тём, заткнись, придержи.
Мне сказали, что такое бывает. Это бывает, в общем, сам артрит, вот это воспаление суставов, на самом деле, может быть, не только... Ну да, артрит, по-моему, только суставы. Блин, я сама боюсь запутаться в матчасти. Ну, не суть. В общем, что бывает, просто так бывает, если ты перенес какую-то инфекцию, и он называется воспалительный, что ли, артрит. И у меня действительно была инфекция до этого пищевая. Я в Сочи жила. Там очень легко отравиться. Можно просто в море искупаться, губы вот так облизнуть, и все. Ты какой-нибудь схватил ротавирус или что-то такое. У меня жесткое довольно было пищевое отравление. Прям скорую вызывали, потому что, ну, было не очень хорошо. Ну, там просто покапали, и все было в порядке. Было проходное, случается, как бы. Было и забыло. Она говорит, были инфекции? Я говорю, вот да. Она говорит, ну вот, все в порядке. Просто так вот чуть-чуть организм что-то немножечко напутал. Вот это вот такой артрит, но он пройдет. Пейте там НПВС, вот вам компресс тоже там, с чем? С циклофенаком. И все пройдет. Ну, делаю эти компрессы, пью таблетки. Начинает вторая коленка также надуваться. Я такая... Думаю, что не так? И у этой истории есть ответвление смешное. Это все в Сочи происходит. Ну, там в нормальной клинике все такое. Меня начинают слать по разным врачам, пытаться найти, ну, как они объясняют, причину внутри какой-то из воспаления. Говорят, может быть, там, анализ крови, там, мочи и прочее. И говорят, сделайте УЗИ мочевого пузыря. Вдруг там какая-то, в общем, инфекция еще есть. В общем, гипотеза такая, есть какая-то инфекция, и из-за этого происходит, ну, организм реагирует вот таким воспалением. И мне... Сейчас будут такие подробности. Извините, кто чувствительный. В общем, мне делают УЗИ мочевого пузыря. И в этот момент, ну, врач вводит, прикиньте, вы лежите у УЗИста, он такой вводит по тебе эту штуку и такой смотрит в монитор, такой, а что это? Он реально так сказал. Господи. А что это? Я реально так думаю, что это? Я не знаю, я с коленками этими лежу дурацкими. Я говорю, что? Он говорит, ну вот тут что-то большое. Ну, в общем-то, по поводу...
Что это у вас? Это типа вопрос себе, да?
Да, мне, я не знаю, что это.
Ну, сразу первая мысль, наверное, типа рак.
Рак, да, конечно, я подумала, что рак, конечно. Ну, так это вообще, он какой-то зазывает, ничего не говорит, начинает там по телефону кому-то звонить, вызывает консилиум. Ну, в общем, ну, оказалось, киста, оказалась очень большая киста, то есть это доброкачественное образование, тогда еще было непонятно какое, но просто свой факт в том, что она была киста яичника, и он ее перепутал сначала с почему пузырем и не понял, почему их два.
Я всегда знал, что рептилоиды существуют.
Он сам так и сказал. Ну, то есть это непридуманная история. Вот, и она была, прикиньте, 17 сантиметров в диаметре внутри меня. Она куда-то там уложилась. Типа, то есть она очень большая была и как-то выросла. Поэтому здесь, если девушки слушаете подкаст, ходите регулярно на осмотры и недостаточно сдавать анализы, потому что у меня все по анализу. Я сдавала анализы там и по женской части. У меня всегда все было хорошо. Никакие боли меня не беспокоили. Хотя должны, по идее, были бы, но мне ничего не болело. Не забудьте, что я в это время занималась тяжело с весами, если это кистой, типа, тягала штангу 100 килограмм.
Капец.
В общем, капец. Пожалуйста, да. Поэтому я об этом рассказываю теперь везде, потому что сама знаю, что именно такие истории часто побуждают людей сделать вот этот важный шаг и пойти там провериться или что-то такое. Ну вот. Ну, короче, у меня нашли эту кисту, и это началась параллельная история, но она никак не связана с артритом. Я, конечно же, побежала к ревматологу, я говорю, а может, это как бы, да? Она говорит, нет. Ну, типа, просто случайно нашли так, параллельно. И у меня получился распараллелился процесс, и я с артритом непонятного происхождения, и у меня локоть начал так же. У меня было три сустава в итоге поражено. Две коленки и локоть один. Да, и они не сгибались. Я ходила типа вот так, и я не могла садиться. Я могла только с опоры на руки вставать, потому что просто невозможно разогнуть коленки нормально. Ну, чуть-чуть, я говорю, это правда сложно описать. И киста, которую надо вырезать обязательно. Ну, типа, потому что она может в любой момент, по идее, перекрутиться. И при этом по анализам из-за артрита и воспаления у меня там очень высокие показатели там, цирреактивный белок и прочее. В общем, показатели именно воспаления, понятно, в организме жестко идет, с которым нельзя на операцию. Ну, в общем, менеджмент болезни был долгий, сложный. И я говорю, можно, если кого прям заинтересует, можно почитать в Твиттере. Но как в итоге, что, какая цепочка событий? Я поехала в Питер с этими и заехала по пути на айтишную конференцию. Айтишники сумасшедшие, можно отрезать голову айтишнику, он еще будет. Меня позвали, еще давно я согласилась, я там какой-то у Яндекса был метап, и я там что-то вела, как помогла, в общем, такое, как обычно, движ. И мне как-то было неловко отказаться. И, ну, то есть я ходила просто...
Но ты могла ходить нормально.
Ну, ненормально. В смысле, давай так, каждый, кто меня видел, это было жестко, потому что я еще была очень нестабильна в психологическом состоянии, потому что было непонятно, что это, и становилось все время хуже. Очень сильно болела, я не могла нормально спать, было плохо. Как бы вот я была по пути в Питер и в Москву заехала. И ходила я, очень, как бы все, кто меня видел, первый момент было... Что с тобой? И в этот момент у меня вот так я как бы держалась, сама такая, все, я все выясню, все будет нормально. Но когда ты видишь это вот жалобливое лицо, которое на тебя смотрит, у меня все сразу же, у самой начиналось. И, в общем, это был интересный такой период там.
Блин, это же...
Да.
Мы с этим сталкиваемся, большинство людей сталкивается с этим поздно. То есть я всю жизнь был уверен, что я машина, с которой ничего не происходит. И каждый раз, когда я чем-то болел, или у меня что-то болело, я такой, сейчас пройдет, и все будет хорошо. Как всегда. Вот, а я тоже недавно лихорадкой денге заболел, и пиздец, хуже и хуже. То есть болезнь всегда, она же как идет. Тебе сначала плохо, потом лучше, 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 ты выздоравливаешь. А тут она шла в другую сторону. Ты такой, то есть ты прикидываешь себе последовательность, такой, я программист, я умный, если сегодня хуже, чем вчера, а завтра еще хуже, значит, в какой-то момент я сдохну, наверное. И вот этот момент, и вдруг ты это осознаешь, что, ты умираешь, типа, с тобой что-то происходит хуже, хуже и хуже. А всю предыдущую жизнь ты это никогда не переживал. Это прям жутко становится.
Это правда так и есть. Не-не.
Как ты говоришь, это вот 30 лет тебе исполнилось и началось?
Да.
А у тебя, когда, Фил, через 2 месяца?
Ой, я не обязан отвечать на этот вопрос. Что сейчас? Сейчас конец чего? Марта? Апрель, май, меньше? Блин.
Ну так,
блин,
что
два дня.
Мотай на ус. Скоро начнется.
40 дней. 40 дней мне до тридцатника. По ком звонит колокол.
Да, да.
Вы меня сейчас напугаете, я не пойду в эту историю. Не буду отмечать, скажу, вот мне 29.
Замрешь в этом возрасте, правильно.
Да. Ой-ой-ой.
Так, и
ты, короче, отвела конфу.
Да, я отвела конфу. Все меня пожалели очень сильно и говорили, что с тобой? Я говорю, непонятно. Я вспомнила, я сказала, короче, мне в Сочи ставили, что это реактивный артрит, вот он так называется, как реакция на что-то. Но прикол в том, что все, инфекция вроде бы прошла, сама изначальная, и артрит, значит, тоже должен пройти, а он не проходит.
Реактивный. Да. А прикинь, у тебя был бы муж айтишник, он бы на реакте писал.
С рюкзаком.
Вы бы развелись. Да. Ну, типа, он бы пошутил, точно.
Я бы его простила, я думаю. Вот, в общем, инфекции вроде вылечили, должен реактивный артрит по всем показателям проходить, а у меня все только хуже, хуже, хуже. Вот, я отвела конфу и еду в Питер, и там получается, в общем, там начинаю ходить по врачам, то же самое. И уже в первой клинике мне предлагают, судя по анамнезу, он говорит, а сдайте-ка вот этот вот HLA-B27 антиген. Что-то такое, я вообще не поняла, что это такое. Вот, я его сдала, он такой, положительный. Я говорю, замечательно, что это значит? И он говорит, это значит, что у вас не просто реакция на инфекцию, которая скоро пройдет, это у вас хроническое заболевание, называется там спондилоартрит. Вот оно связано с тем, как такой сбой иммунитета. Как бы это его дебют, триггером была инфекция, но теперь оно с вами на всю жизнь. И я такая... Очень-очень неприятно. И так бывает просто потому что... Это самое сложное признать. Думаю, что я сделал не так все время, да? Там, опять же, схватил пищевую инфекцию, не надо купаться в Сочи. Или там надо мыть лучше овощи. Ты все время как-то заболел ковидом, думаешь, не надо было лететь никуда с Кипра в самолете. Потому что все время, как я перелетаю с командировок, я все время заболеваю. А когда сижу на острове безвылазно, ничем не болею. Условно, как-то ты все время можешь объяснить. А здесь жестко, что... никак ты себе не находишь этого объяснения. И вот это понимание, что это вне твоего контроля, что просто так случилось, оно сильно как-то тебя приземляет.
А это долго длилось?
Вот. В общем,
опухшие коленки, они долго были? Вот именно с самого воспаления.
Да, сейчас расскажу. Сначала я не очень отказывалась прям верить. Какая схема лечения дальше? Тебе прописывают депрессанты, они правильно называются, в общем, штуки, которые успокаивают твой иммунитет, потому что, еще раз, по сути, просто иммунитет немного неправильно работает и атакует твою собственную ткань, хотя, не должен быть. Почему? Он запутался, заблудился.
Все иммунные так работают.
Да, вот.
Я посмотрел доктора Хауса и Эшера.
Прикол в том, что в итоге, кстати, выяснили, что за инфекция тоже была. Это все это я там еще сдавала минеральные анализы в Сочи, чтобы опять еще раз понять, какая, потому что опять же была гипотеза такая, что если, возможно, та инфекция пищевая недоречна, такое тоже бывает, чуть недолечил тебя, там что-то ходит в организме. Вот, и мы нашли в итоге инфекцию, она называлась ерсиниоз. Это тоже просто пищевая инфекция, довольно неприятная. Мы ее сначала, и когда мы ее нашли, все еще... некоторые врачи, я с очень многими общалась с инфекционистами, говорили, что может быть, надо пропить жесткую дозу антибиотиков, потому что эрсиниоз, такая противная инфекция, она бывает прячется. И, мол, еще есть в организме. И сейчас ты антибиотиков зажаришься прям этими антибиотиками, и все, и артрит тоже пройдет. И вот моя жизнь состояла с того, что мы пробовали разные стратегии, потому что я отказывалась признавать, что это этот спондилоартрит хронический. Я очень хотела надеяться, что что мы в той реальности ждем, у меня была инфекция, она просто не проходит, сейчас я инфекцию вылечу, артрит пройдет. Вот, поэтому какое-то время, недели, 10 дней пила антибиотики, тоже ложное сначала было облегчение, но потом все только хуже стало. Потом вот этот врач, спасибо, он такой был понимающий, он как-то видел, что я не готова это принимать. Он говорит, давай мы тебе сделаем из коленок пункцию, высосим жидкость и поставим кортикостероиды. И опять же, если у тебя это реактивный артрит, то есть он должен уже идти на угасание, и это просто ускорит это, и не будет хуже. как бы ты поймешь, типа, все будет хорошо. Я говорю, давайте. Там сколько-то очень много миллилитров жидкости выкатить. Фу, противно, жестко. Очень неприятная процедура, прям тебе в коленку. Но я после этого, наконец-то, у меня прям есть фотка в галерее, и когда мне вот эту процедуру сделали, я пришла домой, и я смогла, знаете, как на пол сесть. То есть, ну, стоишь ногами, коленки согнуты. То есть вот так. Ага. Блин. Вот так.
Так, а высасывали прямо... Ты бодрствовал? Тебя не усыпляли?
Да, да. Ну, там просто мажут местные анестезии. И он там несколько, знаешь, такой шприц. Раз, шприц, два, фу. Потом из второй, потом укол. Но я такая была счастливая. Все, супер. Это вообще там... Ну, это было уже где-то месяца два прошло сначала. Может, полтора. И я думаю, все. И они не наливаются жидкостью, все классно. И я думаю, ну, все супер, излечилось, либо все. Но правда больно очень все равно ходить, но я думаю, ну, это, наверное, нормально, пройдет со временем. И вот как бы я чуть-чуть лучше хожу, но боль ужасная. Я с утра просыпаюсь, и мне нужно полчаса просто чуть-чуть потихоньку двигать ногами, ну, как расходиться, реально, как какой-то бабушке. Mm-hmm. Вот. И я к нему прихожу, вот у нас назначен прием, и я очень радостно иду, я думаю, сейчас я ему скажу, что, ну, вот смотрите, они не наливаются заново жидкости, вот. И я к нему прихожу, и мне еще там в очереди бабушка место реально уступила, потому что я вот так шла. И я прихожу, и я говорю, вот смотрите, я говорю, ну, вроде все хорошо. Я говорю, правда болит. И прям, ну, он видит, как я вот так, ну, может... И я говорю, ну, это же нормально? А он говорит, ну, типа, нет. Ну, вот, и тогда, да, и тогда надо было принять, что это именно спондилоартрит. И там вот эти понятные схемы лечения, он мне выписал препараты. В общем, я начала прием таблеток. Там и самое сложное, что не сразу же начинает действовать, и обычно там через... Нет, в общем, история сложнее. Потом он дал разрешение на то, чтобы мне сделали операцию с очень высоким показателем воспаления, потому что начинать эти препараты до операции было неправильно, ведь они типа иммунитет подавляют, а это операция. В общем, у меня был жесткий... Мои навыки проектного менеджмента очень пригодились тем, чтобы одновременно лечиться по двум независящим заболеваниям. И потом, после того, как мне сделали операцию, восстановилась. И, короче, после операции, с одной стороны, тебе тут вырезали, с другой стороны, у тебя коленки. Это же, ну, блин, я сейчас вспоминаю, как я с этими женщинами кушала эту кашу в больнице. Мне Егор Толстой приезжал и привез безалкогольного пива. Это было так мило. После операции, когда тебя пучат весь живот. Это было так трогательно. Он приехал ко мне. Вот. И потом уже, когда выписалась из больницы, я начала прием таблеток. Это было начало февраля 2022 года. Я вернулась в Сочи, то есть мне делали операцию в январе, я восстановилась и начала пить таблетки, вернулась в Сочи, и вот буквально я почувствовала первое улучшение, что мне чуть-чуть боль начинает спадать. Mm-hmm. Типа еще было супер далеко, да, то есть я все еще криво-косо ходила, все такое, но я могла как-то что-то там существовать, и почувствовала, что чуть-чуть стало меньше, и я поняла, что работает. Но врач сразу сказал, пить таблетки год до полного восстановления. Вот. И поэтому, ну, мне было вообще пофиг. Мне было главное убедиться, что они помогают. И я
что
вот,
улучшается,
и,
да?
Да, да. И я подумала, что ну фух, оно. Там бывает, людям с этим заболеванием не подходит, и им применяют генно-инженерную терапию. Вот. Более серьезные препараты. Но это mm-hmm. тоже, это как бы по протоколу лечения сначала пробуются там такого типа средства, потом начинают другие препараты применять. Ну, в общем, и все это было вот, это началось все в ноябре и продлилось до, ну, вот сам поиск. Ноябрь, декабрь, январь. Вот в конце января начала пить таблетки, начало улучшение, и у меня было типа, 2 недели очень счастливые, а потом вы помните, что случилось. Поэтому
не самый лучший февраль в мире, да?
Вообще выдался, да. Поэтому в моем чемодане релоканта половина была таблеток, потому что я не знала, ну, есть ли они здесь на Кипре, uh-huh, и все такое. Uh-huh. Но все нормально оказалось, здесь все хорошо. Мне рецепт выписали, и там, в общем, все гладко было. Ну и все, и восстанавливаю. То есть я приезжала с этими коленками. Я тут, ну, я ходила сюда на коленках, потому что мне чуть-чуть помогало это... Ну, и грела, и как-то стабилизировала. Короче, я себя комфортнее чувствовала, потому что ощущения были странные. Ну, и тут уже потихоньку восстанавливалась. И...
Капец, блин.
Это, ну, я, знаете, так странно память работает. Я сейчас это рассказываю, это как будто не со мной было, правда. Что, ну, что-то, мне кажется, мозг... Ну, жестко было. Я, честно, я ревела каждый день с утра. Вот когда еще не было диагноза. Когда диагноз был, как-то стало проще. Я уже всю информацию переучила, все как бы, ну, все поняла. Но вот эта вот неопределенность, наверное, ну, полтора месяца. И вот когда у тебя ужасное состояние, уже чувствуешь и не понимаешь, что это. Я там, ну, это было очень страшно. Да. Но, короче, но после этого я перестала париться по рабочим вопросам. У меня такая переоценка ценностей случилась сильная, что да.
Ой, и по многим другим вещам. Это такая тоже важная штука. У меня пару раз дети сильно болели, надо было их везти. И, короче, и в тот день, когда это происходило, вы знаете, как дети заболевают, они такие, температура поднимается и так далее, а у тебя куча дел. И ты сначала недоволен, что они болеют. Ты такой, да ладно, ну типа полежит, сейчас все нормально будет. А потом тебе начинает быть страшно, и ты мгновенно такой, да, вся эта работа, все эти мои дела и проблемы, это все полная херня. Вообще яйца выеденного не стоит, это не страшно. Все самое плохое, что там может произойти, это вот так вот решается. По сравнению с такими проблемами.
Да, правда. Ну, прям жесткая переоценка ценностей происходит все так. И стало проще. Я говорю, я это наблюдала в каких-то даже очень маленьких вещах из серии. Я всегда... Ну, сейчас чуть полегче, потому что там опыт пришел. Ну, вот раньше я супер всегда волнуюсь на англоязычных созвонах, хотя уже столько лет работаю в международной компании и так далее. Все равно, особенно если с какими-то внешними там заказчиками, пользователями, внутри окей, а внешне ты как бы представляешь же компанию и думаешь, что ты должен свой там C5 показать, что ты вообще супер флюент. И, конечно, когда ты об этом волнуешься, все, что из тебя выходит, это London is the capital of Great Britain, все, чем больше ты волнуешься. И я заметила, что еще во время даже болезни, когда весь мой фокус был на менеджменте болезни и всем, я стала лучше говорить на английском. Потому что меня перестало волновать, какое я произведу впечатление. Мне надо сделать задачи, и все. И я стала лучше говорить, и я такая думаю, вау, это, ну, очень странная связь.
Как ты рефлексируешь над... у тебя же, помнишь, даже в прошлый раз мы записывались, у тебя с мамой тоже с болезнями были проблемы.
Угу.
Вот. И ты, короче, проходишь через пиздец, ты позитивная, успешная, ты поднимаешься, у тебя все хорошо, снова пиздец, ты опять через него проходишь, снова пиздец, и ты сидишь здесь сейчас, все равно позитивная, у тебя хорошо все с делами, ты радуешься жизни, и находишь много хорошего, ты рефлексируешь над этим, как ты с этим справляешься вообще?
Раньше где-то кто-то меня про это тоже спрашивал, и я отвечала, я бухаю. Поэтому я футболки пивозавр. Но я не пью уже полтора месяца, потому что это тоже эскапизм такой нездоровый немножечко. Но кроме шуток, вот, ну, если у нас такой откровенно довольный подкаст, мне хоть, ну, вообще, ну, не то, что вроде как нельзя с этими таблетками было пить алкоголь. Я пила очень, ну, много. Пила, и когда мы переехали, в общем, эскапизмом все изменяющие сознание штуки сильно занимались. Это не хорошо, не плохо, но типа я... Но иногда это никакая не пропаганда, но иногда я думаю, что типа, я не знаю, как я бы тут период прошла, ну, прям забывалась.
Он реально как-то... Я не знаю, но все сжимается в какой-то один день, такие плохие периоды, да? Особенно, когда ты начинаешь в эскапизм уходить. Особенно с чем-то. Я тоже, например, я удивляюсь, что уже полтора года прошло не дома. И, например, вспоминаю некоторые вещи, они как-то вообще параллельно идут, и хронология времени нарушается. Не знаю, там дома я был раньше, чем, например, я жил в Турции. В Турции я жил вообще 20 лет назад. Я там провел типа 5 месяцев, но мне кажется, что там провел лет 5. Я там провел больше времени, чем в Грузии, в которой я прожил уже год. Как-то вот это все странно так.
Ну, потому что мы в событиях же измеряем. Да, и вот ты очень клево сказал про параллельно, и Катя про алкоголь. Алкоголь, он как будто сложный период, ты много бухаешь, и у тебя как будто два воспоминания об этом сложном периоде. Воспоминания о том, как ты бухал, и воспоминания обо всем остальном. Они как будто немножко разные вещи. Вот. А еще, знаете, что интересно? Ответ на вопрос, как ты справлялась, можно было ответить, я бухала, и можно было ответить, я не бухала, потому что и то, и другое. Своего рода ответ на такие ситуации. Потому что, мне кажется, мы дружно перестали бухать, и это тоже нифига не от хорошей жизни, короче.
Мы только недавно, блин, мы только недавно это с мужем обсуждали. Вот мы там поедем на кемп, скоро он тоже не пьет, потому что он на антидепрессантах, как и многие тоже из-за сейчас. И я говорю, слушай, я говорю, ты не переживай, потому что это не будет типа пьяная туса. Но все мы знаем прекрасно, что в какой-то момент, если это пьяная туса, то сначала всем весело, потом в разные реальности уходит, трезвый, не трезвый. Это нормально, опять же, просто так... Так работает алкоголь. И я говорю, будет много непьющих там, потому что мы видели по заявкам, люди прям спрашивали, это место подходит для непьющих, нам будет классно, и там прям большая группа организовалась людей, такие, я не употребляю алкоголь, я. И мне тоже Никита говорит, да это вот прям как ты сказал, это не от хорошей жизни люди пьют, потому что понимают, что не вывести по-другому. Одно дело, ты там чиришь спокойно на своей вилле где-то, пухаешь винишко, там, родственников устраиваешь ужин, ходишь на свою там любимую работу, а другое дело так. В какой-то момент понимаешь, что до какого-то этапа алкоголь, да, способ там бежать от реальности, как для кого-то видеоигра, для кого-то там еще что-то, вкусная еда, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты, ну, уже не отдыхаешь условно там, а тебя только, да, это засасывает, и, ну, твоя реальность от этого только хуже становится. Все так.
Знаете, почему мы все молодцы? Потому что сколько бы мы ни убегали от реальности, если посмотреть назад, в эти жизненные периоды мы как бы дела-то не похерили.
Да, это, блин, даже как-то не убегаешь, свое сознание убегает, но при этом ты все делаешь. То есть не то, что ты в запой ушел и все свои обязанности проебал. Не так. Ты головой, да, убегаешь. Автопилот включаешь. Вот так, наверное, я это назвала. Включаешь свой вот этот задний автопилот, который все за тебя, всю работу делает.
Ну, давайте, если мы разоткровенничались, я просто...
Давай.
У меня вот с этим всегда такой страх связан. Ух, я не люблю о нем говорить, потому что мне кажется, на меня люди начинают смотреть, господи, Дема, лучше бы ты не говорил. То есть я страшный пессимист, и в моей голове всегда живут страшные мысли. И я очень часто боюсь вот этой ситуации, что вот мы проходим через трудности. И почему-то я не чувствую так, что я научился их проходить, и мне они больше не страшны. Вот, например, оглядываясь сейчас назад на некоторые вещи, на какие-нибудь переезды, я вспомнил, как я в ковид, мы с женой, нас выселили из дома, и мы год жили с вещами в машине между всеми. То у Фила поживем, то у моих родителей, то у ее родителей, вот это все. Я сейчас вспоминаю, господи, да как можно жить с двумя чемоданами в машине? Сейчас, наверное, наши вот всякие переезды, или когда там был только какой-то рублевый доход, или что-то еще. И вот сейчас я начинаю представлять. Ну, представьте, не знаю, очередь беженцев. Вот я все время боюсь вот этого. Что какое-нибудь страшное дерьмо начнет происходить вот дальше, и оно и нас догонит, который сейчас по всему миру. Мы от него бегаем, 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 и оно нас тоже догонит. И когда я представляю себя, что вот вот ты читаешь новости, вот случился пиздец. И ты понимаешь, что тебе надо... Ну что, я в чужой стране, которая довольно враждебно ко мне настроена, да. Чтобы бежать в магазины, покупать еду, запасы, или бежать искать автобус, который тебя отсюда увезет, стоять где-то в очередях, писать кому-то, чтобы тебе помогли, с кем-то... То есть я представляю ситуацию, и мне внутренний голос говорит, ты... умрешь первый же день. Ты не сможешь ничего сделать этого. Ну, то есть в какой-то момент сложность какой-то уже большой величины, она точно тебя сломает. У тебя точно не будет сил, чтобы в этом во всем выжить. То есть я боюсь, что я скажу просто вот, если на улице там будут бегать люди в панике и что-то делать, я просто скажу жене, мы баррикадируемся в квартире и умираем здесь. Понимаешь? Потому что снаружи все, снаружи конец. То есть я хочу сказать, что почему-то трудности, опыт прохождения трудностей не дает уверенности, что это будет дальше так. Он мне дает только наоборот еще хуже. Он такой, вот эта трудность тебя не сломала. Вот ты почувствовал, да? Ты почувствовал, что было трудно? Ты почувствовал свой порог? Значит, ты знаешь, что трудность чуть побольше тебя точно сломает.
Я поняла, о чем ты, но, может быть, это не... Может быть, это просто потому, что ты видишь, что в мире происходит, ты понимаешь, что наголение происходит только ситуации. Ну, в смысле, ты понимаешь, mm-hmm. что будет еще. Ну, и как-то очень пессимистично относишься к своим силам. А еще мне кажется, что это возможно, потому что есть дети и больше ответственность. Я просто хотела сказать, я типа не боюсь. Вот я чувствую mm-hmm. себя... И реально болезнь, честно, на это повлияла. Просто после того, как ты, ну, ты реально не мог ходить, не знал, сможешь ли ты ходить, все остальные проблемы, переезд и прочее кажутся другими. Но я понимаю, что я абсолютно бы по-другому мыслила и говорила, если бы у нас были бы дети, абсолютно. И, возможно, я бы к своим возможностям более пессимистично им относилась, именно потому что угу. такая пессимистичная оценка — это способ снизить риски на самом да. деле. Угу. Вот.
Ну, то есть, понимаешь... Вот
очень это... интересно. Очень интересный момент, что ровно наоборот. Ну, то есть дети, они могут... Они, конечно, все меняют, но они могут как в один взгляд на вещи mm-hmm. повлиять, так и на другое. У меня были сложные, по-моему, сложные. Самые сложные для меня в моей жизни, ну, понятно, там, в сравнении полная хуйня, моменты, когда я, типа, был близок к тому, чтобы сломаться по-своему. Типа такой, все, я больше ничего не могу. И в эти моменты получалось, что я там то детей куда-то отвозил, то еще что-то. И они мне такие, папа, мы заедем туда, там, купим это или что-то. Я смотрел на них, и короче, именно в эти-то моменты мне казалось, что да нет, пошли все в жопу, я все что угодно смогу. То есть я намного сильнее, чем мне сейчас кажется. Потому что если я окажусь слабым, то значит, вот эти дети мои из-за меня, значит, не заслужили хорошую жизнь. Меня это... наоборот, очень сильно подстегивало. И я уверен, что тебя подстегнет такой ситуации, потому что ты...
Я бы на это очень надеюсь.
Ты ребенка и такое... Извини, твой батя слабак. То, типа, вот видишь, вот эти дети выживают, потому что им повезло, у них батьки сильные. А ты, ты проиграла, потому что твой да. отец слабый. Ты задаешь себе этот вопрос, такой, не, нихуя.
Ну, видишь, типа, вот, здесь...
Из-за этого я буду сильным.
Ну окей, ты можешь о себе... Я почему-то... Вот у меня вот это сраное разделение личностей, которое мне в голову въелось, что нас много разных внутри меня. И я как будто бы вот сижу, и у меня нет контроля над тем человеком, который окажется в этой ситуации. То есть как будто бы, знаешь, я уже предчувствую переключение. В стрессовой ситуации mm-hmm. будет действовать другой Артем, который заточен под стрессовые ситуации. У него вообще другое мышление. Справится он или нет? Я как-то повлиять даже на это не могу. Ну, а потом давай вот уровень моего сумасшествия проверим. Думал ли ты, вот глядя на детей в плохом настроении, в голове представлял ли ты, как долго ты сможешь нести дочь на руках?
О, да, конечно.
Ну, ладно. Я просто иногда думаю, господи, ты совсем с ума сходишь в тревоге. То есть я реально такой, как долго? Ты смогу ли я нести ее день на руках, например? Вот я несу ее на руках и думаю о том, а как это вот долго? У меня руки уже ноют от тяжести, да? Я такой, а прикинь, тебе надо ее день нести по горам, вверх забраться еще. А если еще где-то надо будет ускориться,
побежать? Братан, ты же... Вот у нас всех трех есть такой опыт. Катя занималась со штангой, ты ходил в горы, а я был в армии. Знаешь, сколько ты можешь нести на руках то, что у тебя нет выбора не нести? Блядь, сколько угодно. Они тебе говорят, беги, а ты такой... А я могу бегать только 3 километра. Они такие, а мы тебя отпиздим после 3 километров и заставим бежать дальше. И ты такой, на самом деле я могу бегать, сколько они скажут. То есть у нас предел очень далекий. И, ну, так как я довольно оптимистичный, я верю в Фила в экстренных ситуациях. Я больше боюсь, что я сбухаюсь насмерть просто. Вот это да, это возможно.
И я еще подумала, может быть, Тёмин такой пессимистичный... такой анализ, оценка, это тоже на самом деле способ такой мотивации, мобилизации. Просто не от хорошего, а от плохого. Знаешь, сам себя затюкиваешь этими мыслями, чтобы при этом, ну, что-то придумывать, что-то делать. Может быть, ну, это не очень здорово по отношению к себе, но вставка про сервис психотерапии, да, надо это проработать.
Нам здесь уже. Вообще, капец, походу, реально нужен спонсор. Надо Антоху, просто Антох придется. Обязаны.
У меня есть прямо очень важное заявление насчет психотерапевтов. Точнее, психотерапевтки, которая написала в Твиттере, буквально она написала, мы думаем, что нас сложность, через которую прошли, сделали сильнее, но на самом деле они нас еще больше ослабили. Спасибо, нахуй, что это написал. Вот у меня хотя бы одна хорошая мысль была. Я прошел через некоторое дерьмо и такой хотя бы радовался. Что такое, наверное, я стал сильнее. Я такой, нет. С точки зрения психотерапии ты стал еще слабее. Вот тебе моя помощь. Пошла в жопу просто. Вот пошла в жопу. Зачем она забрала у нас это... Ну зачем? Мне так грело душу, что я такой, зато я теперь психически сильно. Такая, нет. Ты еще слабее.
Это какое-то, я думаю, это неправильное все-таки обобщение.
Да, конечно, нет.
Это неправильно.
Но все равно, да, типа...
Забайтила просто, да, на... Ну, грязный приход, блин. Подход. Психотерапевта.
Ну, вот мне кажется, Фил, знаешь, где точно я чувствую, что трудности укрепляют? Это в давлении, вот в хейте, когда тебе говорят что-то плохое. Оскорбляют тебя, угрожают тебе.
Ой,
я
не знаю, всех.
Мне,
ой, не
вот всех. Мне кажется, мне вообще становится намного больше пофигу, чем раньше. Меня это больше не расстраивает прямо надолго.
Мы, опять же, все втроем здесь, потому что мы из тех, кто с этим справляется. Я очень многим людям помогал начинать вести Твиттер или что-то. Первая же критика, они сходили с ума.
Да-да-да.
Типа, на самом деле... И, причем даже есть люди, которые долго это ведут, их хейт и критика того, что они делают, уничтожает. Просто тебя это... Ты с этим справляешься, Катя справляется, я справляюсь. Я вообще, я просто питаюсь этим. Они, чем больше они там меня ненавидят, я такой, сука.
Нет, я плохо справляюсь на самом деле. Я часто не пишу то, что думаю и прочее. Я понимаю, потому что я боюсь хейта. Это прям... У меня есть вот эта потребность в том, чтобы любили, все говорили, какая хорошая и прочее. Мне очень бесит это, потому что когда ты из этого действуешь, ну ты опять же маску какую-то носишь все время. И все время 10 раз фильтруешь свой базар. Вот поэтому мне нравится, что Фил не фильтрует. Это для меня где-то ролевая модель, потому что, ну, не обязательно, что так же. Но я бы хотела себе это позволять, а если им не позволяю, за страх о том, что кто-то осудит. Я как бы, ну, стала больше этого делать, но мне это жутко сложно все время. И все это откуда-то идет из-за вот этой одной потребности, чтобы полюбили. Не знаю.
Ну, чтобы любили, всем нам надо. Блин, да, я помню, как ты вляпалась с авиакомпаниями следом за мной.
Да, ну видишь, у меня уже простреливает иногда, да. Ну, я прям прощупываю границы свои. Просто присела на хвост к волне хейта, запрыгнула на самолет.
После того, как кинули меня, они еще и Катю кинули. Ну, короче, все, что надо знать про Твиттер, авиакомпании святые. Нельзя их ругать, потому что там все, там безопасность и по любой правилу. Короче, ей тоже там досталось. Ну, это, блин. Сложности, я склоняюсь к тому, что они все-таки закаляют. Я не хочу жить в мире, где эта психотерапевтка права, потому что иначе во всем этом вообще ничего хорошего нет. То есть, как ты классно сказала про болезнь, за что мне это? Ну, вот сорян, мы из коробки нуждаемся в этой херне. Мы такие, плохое с тобой происходит, потому что ты наговнил, а хорошее сделал что-то хорошее. Хотя мир-то и не такой, но нам хочется жить в таком. И когда у тебя это в очередной раз забирают, ты иногда, ну, знаете, такой, а какая тогда разница, что я буду делать? Если с тобой плохое и хорошее происходит независимо, то зачем вообще это все?
Сейчас читаю книжку про стоицизм. Там же философское течение, где как раз основная мысль в том, что тебе надо понять, что в твоей границе контроль находится, а что не в твоей. И фокусироваться на том, что в твоей, и забить на то, что не в твоей. Гениально, спасибо. Просто, ну, она прям это в абсолют возводит. Но я пока не очень много прочитала, поэтому не буду тут выпендриваться. Но смысл, да, в этом. И поэтому мне кажется, что делает, да, сильнее, не просто это такое абстрактное, делать сильнее, а именно потому, что ты уже немножечко прожил эту штуку, в следующий раз, когда случается какое-то плохое событие, ты просто чуть-чуть быстрее переходишь из этого состояния, за что мне это, в принятие того, что окей, это я не контролирую, давайте сосредоточимся на том, что я могу сделать. Ты так или иначе, у тебя вот эта фаза всегда есть, когда ты просто, блядь, в ужасе, перегружен этим и не понимаешь. Но просто она как будто бы, ну вот это на моем опыте, становится короче. Каждый раз после того, как ты какую-то херню проходишь, потому что, ну я реально, я даже обращаюсь к этому опыту иногда, в смысле, когда какая-то проблема, я прям себя заставляю вспоминать историю с болезнью и весь этот путь, и думаю, ну типа, ну ты справилась там. И мне это помогает. Поэтому. Но это, опять же, какое-то осознанное усилие, ну, свой мозг, ну, прям, не хочу рефлексировать. Такое слово уже заобьюженное в себе. Ну, да, прям как-то этот опыт прожить и не забывать его.
При этом же есть же проблемы, которые у тебя как бы уже были. То есть, если у тебя уже была болезнь и будет более легкая болезнь, это реально херня будет. То есть, тут есть такая штука. Вы... знакомы с людьми, которые пережили страшные трагедии. Вот есть какой-то человек, и ты знаешь про него, что он пережил страшную трагедию. Я с такими знаком, и я веду себя с ними так, как будто они намного сильнее, чем я. И даже немножко боюсь. Потому что, когда я их вижу, я всегда представляю себе, что я бы такое пережил, такой, я бы не справился.
Насчет боюсь,
стоит человек,
насчет боюсь,
передо мной стоит человек, который справился с какой-то запредельной для меня вещью, с которой я бы, ну, я бы просто там с ума сошел.
Вот. Ой, а у меня другое. Я не из-за того, что из-за какой-то силы. У меня наоборот. Ну, типа, я не знаю, что в человеке оставила эта трагедия. У меня почему-то вот какой-то... У меня страх прямо.
Ну, что он точно не такой уже, как ты. Он,
да,
вот,
да,
какой-то
да.
Вот... У тебя, Катя, есть такие?
Да. Ну, я также, я вдохновляюсь ими и думаю... Я все время как раз пытаюсь себя поставить на место и думаю, я бы смогла бы, да, через такое пройти или нет. И не знаю.
Господи, я недавно посмотрел Сёгуна, ну, там первые эти, и там чувака в масле в кипящем сварили. Я просто, я не могу. Мне все время нравилось, что я не боюсь смерти. Типа, ну, по-моему. Я не боюсь, что мне там отрубят голову или воткнут нож в сердце, запинают на стройке. Я такой, пофигу. Короче, а вот этого я боюсь, и я все время пытаюсь это воссоздать. Это же боль, знаете, абсолютно везде. Вся самая страшная боль, какая только может быть. Я такой, господи, я бы с этим не справился. И я такой, Фил, братан, будешь с кем-то где-то воевать, никогда не имей дела с теми, кто варит пленников заживо в кипящем масле. Это...
Пункт вот... тысячный в чек-лист, Фил.
Да-да-да.
Это ведь реально, вот самое... это реально скопление самых страшных болей, которые может испытывать человек. Утопление плюс огонь. То есть, я очень испугался, когда это узнал вообще, что тонуть, оказывается, это одно из самых болезненных смертей в мире. Это гораздо более болезненно, чем всякие страшные пыточные штуки, которые мы себе можем представить. Я такой, блин.
Какой кошмар, я об этом не знала. И
да,
теперь...
ну типа ты когда захлебываешься водой, у тебя начинают рваться легкие, а ты еще не умираешь, и всякая херня, там вообще жестко. А тут, прикинь, все вместе. Уф.
Ну, а таких вещей, кстати, полезно знать.
Да,
полезно,
да, да,
знать, потому что...
Тонуть не надо, тонуть больно. Тонуть, оказывается, очень больно. Охренеть. Фух. Ну, в общем, вот про
Сёгун. На Кипре есть рыбка-лев. Плаваешь в маске, снорклишь, и видишь очень красивая рыба. Она такая... Называется рыба-лев, у нее такие плавники какие-то, она такая огромная, красивая. Знаете, все вот это вот притягательное, оно ядовитое, и не надо лучше это трогать. Мы тоже так увидели, ну, рядом поплавали, а потом прочитали, что это очень опасная рыбка, потому что она парализует. И да, проблема, что люди именно... То есть не то, что яд отравляет, а именно из-за парализования люди могут не выплыть просто, если они потрогают рыбку-лев. Вот, поэтому не трогайте рыбки лев. Не то, что там тебя прям жестко, что ты там не можешь двигаться, но если там течение или что-то, то как бы ты явно хуже плаваешь, и твои, да, способности падают, и утонуть можно. И я вспомнила про эту рыбку лев красивую, пока слушала это. И, в общем,
о, господи.
Я, когда купайтесь, мне говорят про страшных рыбок, я вспоминаю другую страшную рыбку.
Рыбку понию?
Нет, не рыбку понию.
Ой, господи, я забыл, как она называется. Которая залезает в ретро, господи.
Да, 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 да.
Это история дядика. Мы сегодня около уретры, около урины истории.
Фокус внимания русского IT-подкастинга.
Сёгун, я рад, что ты посмотрел Сёгун, потому что я могу его сплерить. Мне очень понравилось, как там объяснили вот этот японский менталитет.
Я не смотрел шестую серию.
Нет, это не в шестой серии было. Это, в принципе, по сериалу в целом.
А это, братан, сорян. А ничего, что кроме меня и Кати тебя еще... 30 тысяч человек смотрят, может он спойлерить. Завали хрипало, блин, люди не смотрели.
Вообще ничего страшного, вообще ничего страшного. Ну, то, что когда Марико ему сказала, вот мы здесь живем, у нас постоянно землетрясение, у нас постоянно цунами, типа мы живем в состоянии, где ты можешь умереть в любой момент, и ты никак на это не влияешь, и это становится частью культуры, вот это принятие смерти, когда ты еще живой, когда ты уже такой, типа... Как они показывали всех людей, которым не страшно умирать, которые спокойно делают самоубийство, да, которые могут себя заставить это сделать, которые прячут свою личность внутри себя и которые строят везде и всегда временные дома, которые очень легко восстановить. Потому что все всегда будет разрушено. И я такой... И вот как это не принимает этот англичанин, попавший туда в Японию, типа, что за херню вы вообще тут надумали? Как это вы не хотите бороться за жизнь? Типа, нет, ты в руках судьба, она тебя несет и делает с тобой, что хочет.